Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар «Классическая аюрведа». Аштанга Хридая Самхита. Каждый понедельник в 17:00. Только на Аюрведа Радио и только для вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада поприветствовать всех собравшихся сегодня возле своих компьютеров. Итак, давайте же начнем. Не будем откладывать долго. Долго не будем. Андрей Юрьевич Головинов, Михаил Альбертович Субатялов, практикующий аюрведу врачи. Посиделки по аюрведе. А говорить мы будем о классической аюрведе. И тема сегодня очень простая. Выскочила у меня она из-под поля зрения. Классическая аюрведа Аштанга Хридая Самхита. Сутрастхана, глава 2. Поведение на каждый день. Стих 2. Утренние процедуры. У нас есть ссылочка. Обязательно воспользуйтесь ей во время прямого эфира. Ну а что ж, сейчас я буду уже начинать здороваться с нашими уважаемыми лекторами. Тем более, что я очень-очень по ним соскучилась. Ведь не было у меня с ними эфира целых 2 недели. Точнее, меня не было, не то чтобы эфиров. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте, Михаил Альбертович.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, все радиослушатели.
Здравствуйте, Михаил Наташа. Альбертович,
здравствуйте.
Да, Андрей
я
Юрьевич, здравствуйте.
Я не здороваюсь, потому что мы за эфиром с вами уже пообщались, и как-то я не сообразил. Простите.
Заздоровались со всеми, поздоровались друг с другом. Удивительно, замечательно. Я думаю, что можно начинать. Одно маленькое объявление, короткое, к которому уже радиослушатели привыкли, наверное, о том, что можно вопросы продолжать присылать во время эфира и после на наш почтовый адрес urveda.radio@mail.ru. Но если же непосредственно у вас есть скайп, и вопрос вот прямо сейчас вам хочется задать для эфира, то, пожалуйста, не гнушайтесь. Скайпа, чат в скайпе, он у меня всегда активен, жду ваших вопросов. Ну что, можно начинать, потому что хочется уже послушать про аюрведу.
Спасибо, Наташа. Михаил Альбертович, начнем?
Конечно.
Все готовы? Итак, наверное, мы все уже открыли текст 2 главы Сутрастхана Аштанга Хридая, который называется «Динаачарья Адхьяя». Мы прочитали уже первый стих из этой главы, и, к сожалению, были в тот день праздники, и, наверное, было не так много слушателей, но, наверное, уже послушали, кому интересно, скачали, если есть там в архиве уже, я даже не знаю. Вот. И сегодня мы со 2 стиха начнем читать дальше. Сколько стихов мы сегодня успеем, непонятно. То есть мы вот пытались с Михаилом Бедовичем запланировать этот момент, но как-то сложно это сделать. То есть как вот пойдет, так и пойдет. Вот. И прежде чем начать, я бы еще хотел закончить прошлый наш разговор, потому что без вот небольшой ремарочки, которую я сейчас хочу сделать, то есть дальнейший разговор, он невозможен. Я хочу сказать, Михаил Альбертович, про вот эти слова «Шарира чинтам нирвартья крита шауча видхиста таха», что здесь не только то, о чем мы говорили, здесь еще заложена очень простая мысль, что нирвартья означает «освободись от нечистот», от мочи и сходи как бы по большому.
В прошлый раз мы не сказали об этом, кажется.
Да, мы не сказали, поэтому я хотел это еще договорить, как бы, да. И криташауча видхиста таха, да, то есть и приступи, соверши омовение, это еще означает, просто здесь это заложено в этом тексте. Так как Абхата, он очень-очень краток и лаконичен, то он вот и как бы и высшее, и низшее одновременно укладывает в свои стихи. Вот, и по крайней мере, мы говорим так, как учили нас. Вот, то есть трактуем эти стихи. И здесь мы забыли вот про это сказать в прошлый раз. Я уже вспомнил потом, позже.
Андрей Юрьевич, слово «омовение» в прошлый раз мы упоминали. А вот по поводу упражнения кишечника и мочевого пузыря.
Да, и что вперед важно.
Да, мы не сказали. Это очень важное дополнение, потому что считается, что если человек не опорожняет утром кишечник вовремя, вовремя это значит до первого приема пищи, то это значит, что такое очень заболевание распространенное и в то же время очень серьезное, хотя многие несерьезно к этому относятся, это запор. И пока не вылечен запор, лечить все остальное нет никакого смысла. То есть это очень важное дополнение, вы сказали.
Да, важно это как один из компонентов для сохранения здоровья. То есть вот это свастхаврита, который мы сейчас начали говорить уже. Здесь, может быть, нужно будет сказать о том, что о двух направлениях в аюрведе, что сейчас здесь изучается как раз свастхаврита, то есть то здоровое поведение, да, то поведение, которое позволяет сохранить здоровье. И в аюрведе существует два направления. Как бы две части аюрведы существуют. Первая часть заботится о сохранении здоровья, то есть одно из направлений. Первое направление. Оно первое, потому что это считается важнее даже, чем второе. То есть сохранение здоровья, охрана здоровья. Свастхаракшарта. Свастхаракша, да, ракшана, можно сказать. Свастхаракшана. То есть это есть охрана здоровья.
И здравоохранение.
Второе... Да, здравоохранение, да. Минздрав. Просто вспоминается просто сразу. За здрав. Вот. Как помните, нашу еще вот коммунистическую бытность, такие были пеленки в больницах, где было так весело, так Минздрав по всей пеленке.
Да.
Вдруг что-то вспомнилось, ладно. Бог с ним. Ракшартхан. То есть мы говорим о том, что мы должны встать в Брахма-Мухурту. Я повторюсь, для тех, кто не слышал предыдущую лекцию, Брахма-Мухурта – это раннее утреннее время. Если кому интересно, послушайте лекцию предыдущую. Человек должен встать в это раннее утреннее время для того, чтобы сохранить свое здоровье. И в то же самое время свастхо означает, здоровый человек должен вставать в это время. От больных не требуется такого. Вот, то есть нужно учитывать, ну, быть как бы, меру знать в этом. Затем для защиты самой жизни, говорится, нужно вставать в такую рань. Шарирачин, там первое действие, которое нужно сделать, это осознать состояние своего тела, понять, что тело бренно, тленно, и нирвартья криташауча, то есть и приступить к процессу анартха-невритти, как мы говорили. Первое анартха, первое вредное вещество, которое находится прямо в нас, это как раз вот стул моча. Это первое, что нужно, от чего избавиться. И тонкие, мы говорили, моменты, что существуют тонкие, разные нечистоты в уме. И после того, как человек произвел акт дефекации и мочеиспускания, он должен совершить омовение, полное омовение. Вот. Ну и вот теперь надо, наверное, продолжать. Или, Михаил Альбертович, что-то добавить?
Я вспомнил еще о прошлой лекции.
Много чего, на самом деле, можно сказать по этому поводу. Да-да.
Я, точнее говоря, о прошлых вопросах вспомнил. И два вопроса. Я бы хотел кое-что добавить, потому что такие были достаточно, ну, актуальные темы затронуты. Один был вопрос. Вот помните, Андрей Юрьевич, спрашивали, можно ли вставать до Брахма-Мухурты? И, ну, мы как бы сказали, для чего, да? То есть нет смысла вроде. Но я потом понял, что, наверное, вопрос касался того времени года и в тех регионах, когда Брахма-Мухурта поздняя. То есть до Брахма-Мухурты можно вставать, если есть такая необходимость. Ну, например, там...
Возможность.
Просто нужно человеку там на работу или еще как-то... То есть можно вставать до Брахма-Мухурты, потому что иногда она в регионах, удаленных от экватора, она поздно происходит, Брахма-Мухурта. То есть если есть необходимость, то можно встать до. И еще был один вопрос. Кто-то, вот мне кажется, или из Риги, или откуда-то вот из тех мест прислал, что наоборот, в летний период, да, то есть противоположная ситуация, очень рано Брахма-Мухурта. Я решил проверить вот этот вопрос, то есть, ну, как бы актуальная тема затронута, там человек написал, что чуть ли не в час ночи Брахма-Мухурта. Но да, дело в том, что... Я вот, ну, не для Риги, я для Новосибирска посчитал. Может быть, по расположению Новосибирска как бы чуть ближе к экватору будет находиться, чем Рига, я не знаю точно. Но я посмотрел для Новосибирска, у нас получилось, что самое раннее Брахма-Мухурта, ну, это вот конец июня, там вот эти вот числа, когда самая короткая продолжительность ночи, она, получается, заканчивается. То есть тут еще такой момент, что вставать нужно в Брахма-Мухурту. То есть можно же вставать не в самое начало Брахма-Мухурты, а в конце или в середине Брахма-Мухурты. Так вот, самая ранняя Брахма-Мухурта в Новосибирске, она заканчивается что-то около 3 часов. Но ведь там еще плюс час поправка, да? Помните вот это вот, то, что мы говорили? Получается. Да, получается до 4. Почему бы летом не встать до 4 часов? Мне кажется, это вполне нормально.
Вполне.
Поэтому для лета это нормальная ситуация. Вот, я как бы такие дополнения к тем вопросам, кто-то, может быть, слушает сейчас из тех слушателей, которые задавали эти вопросы. Так что, пожалуйста, летом можно просто встать до 4 часов. Это, ну, очень хорошо будет для, как мы говорили, для подъема именно в Брахма-Мухурту. А теперь, наверное, будем переходить к сегодняшней теме, тем более, что Чем дальше, тем интересней.
Да, и следующая тема — это дантадхавана называется. Дантадхавана означает чистка зубов. Вот, после полного омовения. Вот, иногда рекомендуют до это сделать, до омовения. Есть и такие мнения. Как вам удобнее. Здесь несколько стихов посвящены этой теме. Точно сейчас я скажу. Третий, да? По третий стих и плюс еще...
Второй, третий.
И четвертый тоже.
И четвертый
говорит о противопоказаниях, да.
Угу.
Ну, начнем, наверное, по порядку, да, Михаил Альбертович, читать?
Давайте со второго. Пошлоком будем, да?
Пошлочно.
Пошлочно, я хотел сказать. На русском манер.
Интересно, да. Пошлочно, да.
Что только не придумаем.
В лексикон. Итак, пошлочно мы будем читать. Давайте начнем. Второй стих.
Хотел сказать построчно.
Да, нормально. Мне нравится. Итак, второй. Вторая шлока, второй стих это означает. Он звучит так. Арка, Ньягрода, Кадира, Каранджа. Почему-то у нас буква, да? Что-то не та, по-моему, да? Каранджа же. Да, Каранья. Окей, ну бог с ним. Буква у нас тут. Мы все ошибки новые находим в тексте. Каранья, это, видимо, опечатка. Затем Куку Бхадиджам, Пратар Бхуктва Чамридваграм, Кашая Кату Тиктакам. Первые пять слов Арка Ньягрода, Кадира, Каранья и Кукубха. Ади дальше говорится. То есть это первые пять растений, которые предлагаются для чистки зубов. Какие это растения? Первое растение называется арка. Арка означает... Это колотропис гигантский такое растение. Растет в Индии. Ньягродха – это очень известное растение, это баньян. Знаете, наверное, слушатели видели, может быть, кто был в Индии, кто видел, может быть, картинки, фотографии этого растения. Это такой символ определенный ведический. Одно дерево может занимать огромную площадь. То есть отростки... Корни, воздушные корни, так называемые, они свисают с веток и укореняются, и таким образом образуется подпорка для этой ветки. И ветка дальше тянется, и с нее опять корень, и так разрастается. Одно дерево может быть очень огромным. Вот. Ну, суть не в этом, суть в том, что именно ветки этого растения, оно считается священным в ведической традиции, и ветки этого растения, они используются для чистки зубов, так же, как и ветви арки. Мы говорим о ветках. Как это используется, мы будем... говорить чуть позже. Следующие стихи об этом говорят. Кадира — это тоже растение, тоже дерево. Это акация катеку известная. Затем каранья — это на латыни называется пангамия пинната. Ну это в общем пангамия, такое растение, опять же дерево. Кукубха — это тоже дерево. Это дерево больше известно людям, которые занимаются аюрведой. Это синоним под именем Арджуна, под названием Арджуна. Такое дерево есть Арджуна. Его кора, например, используется при сердечных болезнях. Также при болезнях сосудов кровеносных. Ади означает вот с этих начиная. Начиная с этих пяти растений, эти пять растений перечисляются как лучшие для того, чтобы чистить зубы. И вот в Южной Индии там есть даже такие составы, то есть когда эти пять растения берутся, добавляются еще некоторые. И прямо так называется дантадхавана. Продается как зубной порошок из растений только. И если здесь в данном случае предлагается вот палочки разжевывать, мы будем сейчас с Михаилом Альбертовичем рассказывать, как это делается. Вот, можно просто как зубной порошок использовать на щетку. Брать прямо зубной порошок на щетку и чистить зуб. Он такого красного цвета. Потому что там еще манжиста добавляется, такой марена. Один из родов. Из видов, извиняюсь, марены. Вот. И затем говорится «Пратар буктва чамридваграм кашая кату тиктакам». Михаил Альбертович, расскажите вторую строчку.
Пратар – это утро, то есть в утреннее время. В утреннее время нужно осуществить что-то, да? То есть здесь указывается, когда это делается. Буктва. Буктва означает что-то делать, то есть... Чем-то пользоваться, вот так вот более правильно, пользоваться, но при этом получать от этого наслаждение. Бхуктва однокоренное со словом бхакти. То есть послужи, одновременно это означает служение, то есть послужи себе.
Зубам.
Так, да, послужи своим зубам. Сейчас мы до них дойдем, да, до зубов. Буква также означает любить что-либо. То есть сделай это с любовью. Я специально на этом слове останавливаюсь так подробно, потому что, чтобы наши слушатели поняли, как, насколько вот емкий санскрит и вот много значений в это слово вложено. Более того, буква означает получать удовольствие от чего-либо. То есть, если ты это делаешь, ты еще от этого должен получать удовольствие. Дальше. Ча также и. Мриду. Мриду означает мягкий. Мягкий. Помните, вот мы разбирали гурвадигуна, да, качество вот этого мира материального, и там мы говорили о таком качестве, как мриду, мягкий. Мягкий. Аграм. Аграм означает тонкий конец, то есть вот ветвь растения, она имеет утолщенный конец и утонченный конец. Утонченный конец это...
Мягкий конец.
Мягкий конец, да. Мриду аграм, который на, как бы более удаленный от ствола. Это мриду аграм, тонкий конец. И одновременно он мриду, то есть он более мягкий. Потому что аграм означает еще тонкий конец, да, мриду аграм. Дальше перечисляется, какими вкусами должны обладать эти растения, то есть какие вкусы должны доминировать, то есть то, что полезно для ротовой полости, для зубов. Это кашая, вяжущий вкус, кату – это острый вкус, и тикта – это горький вкус. То есть давайте еще раз повторим, вяжущий, острый, горький. Вот эти вот вкусы, они полезны для ротовой полости. Вот то, что перечисляется в этой строчке. Почему именно вот такие вкусы? Дело в том, что растения, в которых доминируют вот эти вот вкусовые качества, они богаты такими веществами, которые обезвреживают патогенную микрофлору в ротовой полости, которые уничтожают токсины, или как мы говорим в юриде, аму, да, в ротовой полости. То есть они очищают ротовую полость. Более того, это очищение распространяется не только на ротовую полость, но и на горло, на пазухи носовые, от этой всей патогенной микрофлоры, от слизи идет очищение. Также идет защита эмали зубов от разрушения, также препятствия развитию пародонтоза и так далее, и так далее. То есть вот почему необходимы именно вот такие вот растения с такими вкусами.
Так. Михаил Альбертович, а еще я знаю, что вы можете добавить по поводу утренних вкусов. Вот эти три утренних вкуса, кашая, кату, тикта. Особенно, как бы это можно связать с временем капхи, которое наступает в это время. И того еще с тонким влиянием на ум. Потому что, ощутив этот вкус, кое-что меняется у нас в уме. Может, вы расскажете об этом? Почему именно такие вкусы с утра? Я потом еще кое-что добавлю.
Да, хорошо. Вот, например, горький вкус утром, ощутив на языке, горький, да, вот мы в русском языке говорим горький, от слова горе происходит. То есть это, ну, как бы негативное крайнее проявление этого вкуса, как мы уже разбирали, когда говорили в первой главе о шести вкусах. Такое легкое чувство разочарования, если так это можно сформулировать, легкое чувство разочарования в материальном мире. Вот этот горький вкус, он дает вот это ощущение, естественно, если его не в избытке. Вяжущий вкус, он дает смирение дальше, да, то есть это то, что еще нам необходимо в начале дня. И острый вкус, он дает целеустремленность. Имеется в виду, вот как вы задали вопрос по тонкому влиянию, да, я правильно понял вас?
Да, 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 да.
Стояла речь. И вот эти три вещи: смирение, целеустремленность и вот это легкое горе, да, как бы осознание, вот то, что мы говорим, осознай свое тело, да, осознай бренность, осознай тленность.
Да, испытай, вот это, помогает, это
да, осознай это, разочаруйся, не в том, не в негативном плане. Тут вот нужно очень четко вот провести сейчас такую границу. Обычно мы слово разочарование применяем в отношении краха, да, какого-то в жизни. Но вот здесь вот именно.
Как мы
вот
сегодня с вами разговаривали до эфира, помните, и вы сказали, да, что я не знаю, уместно ли это об этом говорить, но в общем, ладно, бог с ним. Продолжайте, простите.
Ну да, то есть вот
разочарование, да, такое радостное, как бы, да, потому что есть другая альтернатива, есть, то есть, есть
да, крах рассматривается как возможность пересмотреть ценности и обрести что-то большее, лучшее. Как вот есть такая хорошая книга «Семь духовных законов успеха» Дипака Чопры, и вот у нас с вами, Андрей Юрьевич, есть тренинг, да, на основе этих принципов, которые мы неоднократно проводили в разных городах, и вот начало этого тренинга как раз мы разбираем эту идею краха. То есть крах – это то, что каждый человек хоть раз в жизни переживал, и обычно многие люди опускают руки после того, как происходит разочарование в жизни. Так вот здесь как раз, когда мы говорим легкое разочарование, это как раз возможность для мобилизации, вот этой внутренней мобилизации. К чему? К целеустремленности со смирением.
Да, да. Острый вкус еще это дает.
Да.
Кату. То есть дает целеустремленность, вот эту способность трансформироваться, дает острый вкус, тикта дает горечь, то есть вот это разочарование. И кашая позволяет собраться, то есть пратьяхару некоторую совершить, то вот йогический принцип, то есть основан как раз на принципе кашая. Кашая означает втянуть, да, все это чувство, как сдержать их, удержать.
И ощутить смирение.
Не распускаться, имеется в виду, лишнее. Кашая означает без лишнего. То есть эти вкусы, они помогают настроить ум, насколько я вот понимаю. Правильно я понимаю?
Конечно.
Ну и слава Богу.
Так. Дальше. Так, ну, давайте я немножко по следующей строчке скажу.
А можно я еще тут чуть-чуть добавлю?
А, конечно.
Можно вот так прямо воспринять. Протар, буктва, чем мридваграм, кашая гатутик, так он означает протар утром, буктва, разжуй, мридваграм, мягкий конец вот той самой палочки, которую сейчас будет дальше Михаил Альбертович говорить.
Угу.
Тоже такой, по-моему, уместен перевод. Давайте дальше. Канинягра.
Буктва. Буква используй его. Ну, естественно, мы переводим разжуй, потому что по-другому как его для зубов использовать, да?
Но и при этом буква еще означает восприми вот эти вкусы.
Кашает, да, и получи удовольствие от вяжущего вкуса.
Да. Какое же там удовольствие, интересно.
Как мне вчера позвонила одна моя пациентка и говорит: Михаил Альбертович, вы назначили трифалу принимать на ночь. Она такой вкус имеет. Я говорю, да, это хорошо. Она говорит, вы точно думаете, что это хорошо? Я говорю, да, я точно думаю, что это хорошо. Спасибо, это сказала. Так что вот,
давно у меня
вот насладись этим вкусом, получи от него удовольствие, полюби эти вкусы, наслаждайся и пользуйся ими, соответственно, и приноси пользу своему телу. Канини агра сама. То есть другой конец агра, другой. Противоположный конец. Самое это означает равный, сейчас дальше будет сказано, чему равный. Точнее говоря, не конец равный, а длина вот этой веточки равная 2 даша ангула. 2 даша ангула, то есть 12 ангул. Ангула – это ширина пальца, измеряется в пропорциях, соответственно. Стхулиан.
Стхаулем, да.
Стхаулем или стхулем мы так можем произнести.
Слово, да, стхула, это, да, происходит.
Слово,
да.
Стхула, да. Это больший или больший конец, то есть толстый. Противоположный, толстый, грубый, еще можно перевести, да. Более твердый конец. Он, соответственно, тот, который больше, он и будет более твердый у веточки.
Ручка.
Он. А? Да, ручка. Он используется как ручка, и веточка имеет, соответственно, длину 12
ангула.
Ширин пальца. Двенадцать ангул. Вот ангул понятно нам, но чтобы слушателям было понятно, 12 пальцев, да, вот именно измеряемых ширины пальцев. То есть вот так вот.
Еще можно так сказать, что ангула вообще нужно ввести, мне кажется, это понятие, потому что оно будет очень часто встречаться в тексте. Ангула — это одна из мер индивидуальных.
Да.
Которыми меряется, например, тело человека, чтобы увидеть его пропорциональность, например. Вот. Но вот китайское понятие цунь есть.
Угу.
Это равно, в принципе, равно ангула. Это одно и то же. И вот, может быть, кто-то знает, как цунь мерится. Это на указательном пальце между вот средними складками, если палец. ну, между складками. Если туда палец поставить, между двумя средними, вот этими, между двумя складками на указательном пальце. Если туда палец поставить по ширине, это ровно столько же. Это есть ангулы. Вот 12 таких должно быть. 12 ангулов, 12 цуней по-китайски.
Ну вот, кстати, что интересно, аюрведа, она как бы индивидуализирует размеры, да, вот, соответственно, это пропорциям везде тела. Вот это очень интересно, об этом, ну, мы будем еще неоднократно, наверное, говорить.
Романа, так называется.
Да. И я еще одно слово не перевел. Прогунам, это в данном контексте это можно перевести как прямой, то есть без изгибов. Веточка должна быть прямой, без изгибов. Прогунам. Ну, вот так вот. Так, Андрей Юрьевич, что?
Тут мне в чате Наташа сбросила вопрос, и что, обязательно жевать эту палочку? Конечно, а как?
А мы сейчас...
То есть конец должен быть, да, он должен быть расщеплен, как щетка. Вот зачем ее жевать. То есть мы ее разжевываем, получаем вкус и получаем щетку одновременно.
Нам радиослушатели могут, конечно, задать такой вопрос, что где нам взять вот все эти веточки. Вот.
Да, но здесь же говорится,
что ади. Да, здесь говорится, во-первых, ади, да, что это первые пять. То есть список этот может быть продолжен. И он может быть продолжен за счет вот этих вот вкусов. Кашая, като, тиктам. Вот. Ну и, кроме того, есть, как вот Андрей Юрьевич, вы уже упомянули, есть там специальные порошки уже изготовленные. То есть можно, конечно, этим пользоваться. Так, ну давайте будем дальше переводить, да? Бхакшаед, это значит поешь буквально, то есть разжуй. Бхакшаед буквально поглощать, есть. Но здесь не обязательно есть, да, а имеется в виду разжевать. Использовать вот эту веточку для чего? Данта Паванам. Вот есть такое Патита Павана, да, есть одно из имен Верховной Личности Бога, Спаситель падших. Для спасения зубов, здесь, конечно, не для спасения, Паванам еще имеет смысл, означает очищение, очистка. Потому что в слове Патита Паванам тоже можно перевести как очищение, да, падших.
Слово палитра происходит, например.
Данта. Зубы, да, Паванам, очищение. Для очищения зубов, при этом Данта Мамсани, то есть тут можно понять, что это
десны,
да? Данта.
Мясо это, зубов.
Мясо зубов, я как раз тоже хотел об этом сказать, да. Не затрагивай, не касайся, не повреждай. То есть как бы без повреждения десен. Вот так вот. Следует чистить зубы, не повреждая десен, не причиняя им вреда. Вот так вот можно еще перевести. Вот. Okay. Дальше перечисляются те, кто не должен это применять. Наверное, вот Андрей Юрьевич, вы расскажете, да?
Хорошо.
Давайте.
На адьят аджирна ваматху шваса каса джварардити тришна сепака хриннетра ширах карнамай чатат. Здесь на адьят означает не подходит, то есть нельзя чистить таким способом зубы. Вот. В момент болезни здесь перечисляются. Некоторые болезни перечисляются, и в момент этих болезней считается, что, во-первых, этот вкус будет вредить. Кашая, кату, тиктакам. Это первое. Второе, сама чистка зубов, она противопоказана в связи с тем, что она может усложнить ситуацию человеку с болезнью. Поэтому отменяется на время этих болезней. Первая болезнь называется аджирна, что означает несварение. Затем ваматху. Это утренние тошноты, когда человек просто эту в рот берет палку, и у него уже рвотный рефлекс вот вызывается из-за этого. Шваса это удушья. Удушья, да. Удушья, связанные с... назовем это астма. Астматиком. Потому что это также может обострить ситуацию. Каса означает кашель. Джвара означает лихорадочные состояния. Ардита – это паралич лицевой. Тришна – это патологическая жажда. Пака – это во рту язвы. Стоматит, то есть. Хрин – это сердечные болезни, нетра – болезни глаз, ширах – болезни головы, карна – болезни ушей. Откуда я говорю слово болезнь здесь? Амай, амай. Амая означает болезнь. Чего? То есть то, что перечислено впереди. Сердце, глаз, головы и ушей. Чатат. Таким образом. Ну, вот так. Это уже тема как бы больше врачебная, потому что во время лечения этих болезней нужно учесть этот момент. Вот. Ну и тем, кто страдает подобными болезнями, нужно в момент обострения этих болезней нужно осторожнее быть с чисткой зубов таким способом, который предложен. Кстати, у нас вот Михаил Альбертович сладкие в основном пасты зубные, посмотрите.
К сожалению.
Капхи. Это все еще у нас сладость утром дается. Что вы скажете? Почему, к сожалению?
Ну, это противоположно тому, что говорит Вабхата. Вот интересно, я недавно разговаривал с одним человеком, он сам индиец, но живет сейчас у нас в России, уже почти 20 лет живет здесь, в Новосибирске. Ну, уехал все время учиться, в советское время еще, и вот
и все.
Здесь жить. Да. И вот буквально недавно мы с ним разговаривали, и он как раз занимается вот фармацевтической деятельностью, и он рассказывал как бы воспоминания из своего детства. Он говорит, когда, я помню, мы просыпались очень рано, и всей семьей шли на берег реки совершать омовение. Он жил недалеко от Дели, такой городок Фаридабад, по направлению к Вриндавану, слева.
Там,
там указатель
там
такой.
Клиника одна известная.
Да. И он говорит, что люди идут и просто вот так вот отламывают вот эти веточки по пути, и уже, ну, они где-то вот длиной, ну, сколько там, вот 12 пальцев сантиметров, 15-12 сантиметров, да. Вот. И вот такого размера, говорит, я помню, и говорит, поехал в Россию, у меня не болели зубы. У нас, говорит,
вот, кстати, вот феномен индийских зубов.
Вот, да. Ничего. Да, он говорит, то есть вот у нас обычно эта специальность считается престижной в России, потому что, ну, большой спрос на стоматологов. А он говорит, нет, это там не очень даже распространено, то есть там не престижно работать стоматологом, скажем так. И вот он говорит, это делает вся семья. И рядом идут такие же люди, они тоже так же отламывают эти веточки и идут на берег, и там по пути уже начинают этими веточками разжеванными чистить зубы. И у них нет проблем с зубами вообще. Вот. Ну, то есть, вот такое, такое интересное недавно было обсуждение. И вот я бы хотел в этом контексте добавить, что этот раздел Диначарья Адхьяя, несмотря на то, что он написан в Абхаты очень много, не то что лет и столетий, там, тысячелетий, да, назад, вот, он не потерял своей актуальности на самом деле, да, то есть вот он настолько четко расписан.
А как он может потерять?
Да, то есть я послушали и говорю, кто может быть
думает. Все это работает, да.
Будут думать, что зачем мы обсуждаем то, что, ну, как бы давно уже было озвучено, сейчас же много современных вещей, так вот многие современные вещи оказываются хуже, чем то, что было давно. Вот так как я просто к вашему примеру о зубных пастах, которые, может быть, не содержат сахара, но содержат сладкий вкус. Этого не должно быть. То есть пасты должны содержать вот эти вкусы. Вяжущий, острый и горький. Есть пасты, например, на основе там гвоздики. Вот, пожалуйста, острый вкус. Паста на основе там нима, например, да, это горький вкус и так далее. Вот. И вот эти правила, которые описывает Вабхата, они показывают, как наш стиль жизни влияет на здоровье, какую выдающуюся роль он играет для профилактики заболеваний. То есть, в первую очередь, вот действительно, сваставрита, да, то есть, в первую очередь, предупреждение болезни, лечение уже второстепенное. И вот эти правила, они до сих пор не потеряли никаким образом свою актуальность. То есть, люди должны также вставать с постели в брахма-мухурту, должны также вовремя опорожнять кишечник, также совершать омовение, также принимать там пищу и так далее. То есть, и поэтому Вабхата, он еще тут один момент описывает, вот тоже такая одна важная мысль прослеживается, что любое занятие, какое бы оно незначительное кажется, да, вот незначительное, потому что люди обычно встают поздно, и все, что утром как препятствие воспринимается для нормальной жизни, да, я в кавычках все это, конечно, говорю, им кажется, что все это какие-то детали жизни, такие вот детали, которые надо проигнорировать, как-то вот их удалить вообще из жизни, они мешают заниматься нормальной жизнедеятельностью. Но Вабхата говорит, что любое занятие, какое бы оно незначительное оно ни казалось человеку, нужно выполнять с полной осознанностью. То есть дальше вот мы будем говорить йоджея, да, с йогой. То есть, пожалуйста, с осознанием. И очень тщательно, следя за тем, чтобы не подорвать свой внутренний баланс, то есть оставаться в гармонии, не подорвать основу здоровья организма, вот эту гармонию внутреннюю. Вот. И вот эти правила, которые здесь описываются, это, с одной стороны, алгоритм, но это не догма какая-то застывшая, такая жесткая догма, а это набор ориентиров. То есть человек должен просто понимать этот алгоритм, порядок. Не так, что он вскочил утром, и вот не хватает этой веточки, что теперь делать, да. То есть это нужно понять как некий алгоритм, который помогает избрать стиль жизни, который будет полезен для здоровья. Не будет разрушать здоровье, будет полезен для здоровья. С другой стороны, чрезмерное сосредоточение вот на этих правилах, на принципах, оно может, ну, тоже быть неблагоприятным. То есть нужно найти какую-то золотую середину.
Об этом будем говорить, когда будем Садвриту читать. Там будет этот стих, помните? То есть во всем следует золотую середину.
Во всем следует.
Мы это дойдем.
Иначе человек становится невротиком, если он просто буквально так вот педантично, очень фанатично выполняет какие-то правила и предписания. Это другая сторона.
Крайность.
Другая крайность. Вот болезнь от здорового образа жизни у него может развиваться.
Да.
А то, что вы там записываете.
Альбертович. Болезнь здорового образа жизни, да.
От здорового образа жизни. Да. Ну, вот так вот. Ну, давайте продолжим. Это было как бы такое отступление у меня небольшое.
Я хотел бы добавить, вот, предваряя вопросы, я бы хотел рассказать, например, как я это делаю, то есть чищу зубы. Я просто закупаю в Южной Индии вот эти вот дантадавана, вот этот порошок, я покупаю, вот, есть такое SNA, такая семейная школа аюрведы, я у них покупаю, вот, для того, чтобы чистить зубы здесь. Я использую это просто как зубной порошок, то есть, или можно делать пасту, потом эту пасту брать на зубную щетку и чистить. Вот. Либо нужно делать свои порошки зубные из растений, которые обладают вот этими вкусами, и при этом только нужно учитывать, чтобы эти растения, они были, ну, не сильно влияли на, ну, как бы, по крайней мере, были не ядовитыми, да, потому что здесь нужно быть, ну, осторожным. Например, очень хорошо подходит кора дуба, например, очень хорошо подходит.
Гвоздика.
Да, туда можно добавить гвоздику, да, она обладает этими вкусами как раз.
Кардамон, вот. Также вот хорошо.
Да, для вкуса.
Угу. Вот. То есть
можно делать порошки.
Ваше дополнение, чтобы люди не расстраивались, что вот, например, нету арки, нету
ходи.
Гродхи, нету этих растений. Ведь есть же местные растения, действительно, вот кора дуба действительно, она одной из лучших фактически будет, да.
Каждый горький свяжущий.
Она может доминировать в этом составе, а, допустим, там, ну, гораздо меньше, там 5-10% может быть добавлять той же гвоздики, кардамона. Немножко куркумы можно, ну, буквально чуть-чуть. То есть она также обладает такими вкусами.
Угу.
Вот. Можно измельчать просто в ступке вот эти вот растения, измельчать в ступке и смешивать. Если есть желание не порошок, а пасту из них получать, да, то можно немного масла. Или даже, ну, или даже воды. Потому что не всем привычно, может быть, порошок использовать. В принципе, на территории России сейчас...
Мне уже привычно.
Да. Я говорю о тех радиослушателях, кто такой опыт не имеет. Да?
Будет опыт. Нормально.
Потом привыкнут.
Дальше идем.
Ну да, я хотел еще добавить, что на самом деле сейчас во многих городах доступны вот эти вот аюрведические порошки, там кто-то завозит их из Индии как-то.
Еще же есть вот дабуровский порошок.
Да, то есть они, в принципе,
где-то,
да, продаются.
Немножко островатый, правда. Есть еще ваджранатховский порошок неплохой, тоже ваджраданти называется.
Угу.
В Северной Индии ваджраданти называются подобные порошки, в Южной Индии называют их дантадавана. Вот, ну, это, в принципе, одно и то же. Немножко, может быть, разные рецепты. В Северной Индии более острые эти порошки. Хотя в Южной тоже острые, но не так острые, не настолько. Все, Николай Альбертович, продолжаем.
Про зубы все. Угу. Давайте вы, наверное, да, следующую шлоку. Точнее говоря, это не шлока, это. А, ну да, следующая шлока, все правильно. Мы же закончили четвертую. Так что теперь пятая. Угу.
С Саубиром Анджином у нас тут нам придется поменять файл, потому что когда при переводе в PDF он заменил все буквы N на букву C почему-то. Вот, поэтому у нас и было там Каранджа. Си получилось, видите, буква. Здесь то же самое. Мы заменим файл, потом будет все правильно. Итак, Саувирам Анджанам Нитьям Хитам Акшностато Бхаджет Чакшустеджамаем Тасья Вишешач Шлешмато Бхаям. Здесь речь идет дальше о глазах. То есть, после того, как почищены зубы, нужно очистить глаза. Вот эта тема совершенно новая. Я это абсолютно точно знаю, потому что у нас никто этого не делает. Здесь сказано слово «нитьям». «Нитьям» означает «нужно делать всегда», что означает «каждый день» в контексте ежедневного поведения Дина Ачарьи, который мы читаем. «Нитьям» это означает тогда «каждый день». Что нужно делать? «Саувирам Анджанам». Слово «Анджана», может быть, уже слышали наши слушатели, наверное. Так вот, есть такая «Саувирам Анджанам». «Саувиранджана» ее называют в одно слово. Это такие составы. Ну, в принципе, если говорить непосредственно как бы вот о Саувиранджане, это такое вещество. Почему называется Саувиром? Потому что добывается в области такой, которая называется Саувира, это в Пакистане. Саувирам Анджанам. Это значит Анджана, которую привезли из вот этого, из района Саувира. Да? Это у нас, я чуть попозже скажу точно, что это за вещество. Это, по-моему, сульфат. Как же он называется-то по-русски-то? Если на английском антимоний, то это у нас, Михаил Ильич, вы не помните, но я посмотрю. В общем, что это, чуть позже. Хитам акшностато бхаджет. Михаил Ильич, вы расскажите пока, а я найду точно, что это значит. По-моему, это мышьяк, что ли?
Я прошу прощения, я немножко отключился
от эфира. Нитья.
Где мы?
Да. Про Саувиранджану. Вот со слова «нитьям хитам акшностато бхаджет». Вы так хорошо до эфира мне все рассказывали. Я вам отдам слово.
«Нитьям» означает буквально «вечное», но также можно перевести «постоянно». «Постоянно» значит «каждый день», «ежедневно». «Акшнос» – это «глаза». Бхаджет. Бхаджет – послужить глазам.
Служить глазам опять, да.
Да. Служение. Бхаджет – опять однокоренное со словом бхакти. Послужи глазам, принеси им пользу. А дальше идет чакшуст. Это еще один синоним, который обозначает глаза. Глаза. Теджо майям. Теджо – это огонь. Тонкая субстанция огня, теджес, майям означает, что это является неотъемлемой частью того, о чем идет речь, майям, принадлежащее вот этому объекту. Поэтому теджа, огонь, глаза, они наполнены огнем, имеется в виду элемент огня.
Функционирует за счет.
За счет этого, да, они функционируют. Дальше говорится, различай, поэтому различи, вишеш. Вишеша, различай, что глаза боятся, бхаям боятся, в конце строчки бхаям боятся, испытывают страх буквально, да, перед шлешма. Шлешма это слизь, флегма также переводится, или капха, то есть это есть капха. Глаза боятся слизи. Вот, и здесь две вещи о глазах говорятся, ну, как бы два процесса. С одной стороны, глаза полны огня, и поэтому их нельзя подвергать перегреванию. То есть их нужно беречь от избытка перегревания, от избытка огня. Они связаны с питодоша таким образом. С другой стороны, излишек капха-доша в глазах, он приводит к накоплению шлешмы, то есть слизи, поэтому глаза этого боятся. Это приводит к развитию, например, такого заболевания, как катаракта. Поэтому нужно Один раз в неделю. Так, здесь где это? Ага.
Дальше это будет.
Да, да, дальше.
Раз, вот. Раз каждый день надо делать. Не тем.
А, секунду.
Сауверанджина, говорим сейчас.
Да, Сауверанджина ежедневно, безусловно. Да, не тем. Постоянно делается. А, ну, может быть, мы обсудим.
Следующая тема будет Расанджина.
Да.
Следующую шлоку?
Давай. Нет, вот эту шлоку, пятую, мы обсудим, и потом к шестой перейдем. То есть, хорошо. Пятая шлока говорит о том, что ежедневно нужна Сауверанджина.
Да, я нашел, что это такое. У меня выпало из головы прямо в эфире, извиняюсь, вот это слово. Что такое Сауверанджина? Сауверанджина – это сульфит сурьмы. То есть, то, что у нас говорят, сурьма, да, сурьмой глаза подводят. Вот это, кстати, очень интересно. Можно видеть, что вот в странах Востока сульфит сурьмы этот используют, эту анджину, да, очень сильно используют. И мы думаем, что это для подводки глаз. Михаил Альбертович, может, вы расскажете подробнее, что, для чего это на самом деле? Подводка ли это глаз, и как их подводить, вопрос. То есть это же изнутри делается, изнутри века.
Внутренняя делается. Поверхность века, да. Нижнего. Для того, чтобы... Нижнего века, да, правильно. Нижнего века для того, чтобы вызвать очищение. За счет слезотечения идет очищение от шлешмы, которой боятся глаза. Вот, бхаям.
Шлешма, то бхаям. Здесь, может быть, можно добавить относительно того, что это профилактика катаракты в будущем. То есть, если человек делает каждый день, делает вот эту сауверанджину, сурьмой это... глаза смазывает, да, это профилактирует катаракту. Еще один момент я хотел бы добавить, что сурьму, вот эту, о которой мы сейчас говорим, ее можно с легкостью купить в любом мусульманском магазине. В любом буквально она продается. Потому что мусульмане делают это по утрам. И в их традиции это заключено. Вот даже там, где есть мечети, просто можно зайти в мечеть и купить вот в лавках, где продают у них все принадлежности, всевозможные для ритуальные. Вот там можно купить этот сауверанджина.
Даже какое-то название есть, я забыл.
Каджал еще его называют.
Каджал, да. Правильно, каджал. Мусульманская паста такая.
Она бывает в порошке, а бывает в таких, как бы карандашик такой, как типа как вот губная помада делается, чтобы выключивать. Вот. И бывает в порошке, когда вот. с такой стеклянной палочкой, специальной, как бы вот более древний способ. Это стеклянная палочка, слегка расплющенная на конце. И берут небольшое, совершенно очень небольшое количество, как если она в порошке, и засыпают прямо на нижнее веко точно так же. Вот это делается.
Я еще хотел добавить.
Профилактируем еще много
чего. То есть, с одной стороны, это профилактика катаракты, как мы сказали, и практически, ну, если не 100%, то 99,9% это точно, что катаракты не будет.
Да.
А есть еще один момент, такой дополнительный, который стоит сказать. То есть те люди, кто не делает этого очищения глаз, а большинство людей, к сожалению, этого не делает, им кажется, что они хорошо видят. И что они хорошо различают цвета. Так вот, если они начинают делать вот эту процедуру буквально через непродолжительное время после начала регулярного применения такой процедуры, они обнаружат, что их зрение улучшилось, это с одной стороны, а с другой стороны, насыщенность и яркость цветов стала лучше. То есть они по-другому начнут видеть мир. С одной стороны, это просто ну, цветовосприятие, да, вот это улучшится. А с другой стороны, более тонкое видение улучшится. Я не имею в виду, что люди станут экстрасенсами, нет, конечно. А имеется в виду, что ну, более тонкая чувствительность такая зрительная появится.
Да,
человек начнет замечать то, чего он не видел раньше, становится более наблюдательным. Вот это вот я хотел добавить.
Это интересное добавление, потому что это, об этом говорят, да, также, что это действительно имеет место быть. Я бы еще хотел вернуться, Михаил Альбертович, по поводу вкусов. Я хотел бы одно исключение назвать, которое, ну, тоже очень важно, потому что, опять же, я хотел бы оправдать тоже вот мусульман. У них в традиции есть то, что мишвак называют. Знаете, вот эти палочки они жуют точно так же, вот как описано здесь. Разжевывают конец. И у них солодкой применяются палочки, солодка. Вот. И это оправдано. Сладкий же вкус. Сушрута.
Ну, горький
да,
еще.
В сушрута самхите, ну, горький практически там не проем. В сушрута самхите сказано, что сладкий вкус также применим для чистки зубов, но только в случае, если это как раз вот солодка, корень солодки берется. Не сама ветка, а корень. Корень имеет такие, ну, он длинный, корень солодки. Точно так же разжевывается, точно так же делается. Сухие корни солодки. Вот, это я просто хотел добавить, и мы, наверное, дальше пойдем, да, Михаил Владимирович?
То есть, это важно, каждый... важное дополнение.
Да-да.
Потому что есть альтернатива.
Да, вот, например, солодка. Можно пользоваться. Можно брать прямо солодку, чистить ей зубы, например. Но все-таки лучше все равно добавить туда и горького вкуса. То есть солодка хороша, для капхи не очень хороша, как бы, по вкусу. Да? С другой стороны, она, конечно, капха не сарака, то есть она изгоняет капху. В общем, бог с ним, можно использовать солодку.
Угу.
Тоже один из таких моментов. Еще я хотел сказать, что для саубиранджаны в Южной Индии используют немножко другие препараты. И лучший препарат южноиндийский называется Иланир Куджамбу. Вот, чтобы, может быть, кто-то поедет в Южную Индию, и можно купить, это в каплях продается. То есть он уже в жидкой форме, его как носят каплю на нижнее веко. Перейдем к Расанджане. Михаил Альбертович. Михаил Альбертович. Ладно, я пока перейду к Расанджане.
Да, меня потеряли?
Да, да.
Все, я здесь. Все хорошо.
Еще одна строка. Шестая шлока, первая часть. Йоджает саптаратрисман шраванартхам расанджанам. Йоджает саптаратри. Один раз саптаратри в неделю. Саптаратри означает 5 на 7 ночей. Ну, неделя, то есть для 7 дней. Один раз в неделю нужно применять расанджану. Это другой состав расанджана. Я сейчас скажу, что это такое и для чего. Сказано сравана артхам. Сравана, не шравана, а сравана. Да, здесь надо это разделить. Сравана означает течение. Вызвать для чего артхам? Для чего? Для того, чтобы вызвать очень сильное слезотечение. Шравана. Почему один раз в неделю? Потому что это делается обычно в нерабочий выходной день, чтобы... Потому что это дольше занимает процедура. То есть она и глаза после этого дольше восстанавливаются. Вот, то есть там не за 5 минут они придут в норму, а может быть за полчаса. Вот, потому что сильнее этот состав. Что же это за состав? Расанджану можно сделать очень просто. Нужно взять барбарис. Нужно взять кору барбариса. Еще лучше взять кору корня барбариса. И можно просто сделать. Есть один из способов, как это сделать.
Просто жгёте. Акцент на то, что именно корень. Потому что...
Ну, кора корня лучше, да.
Намного. Корень, потому что слушателям может быть доступен... Корень барбариса,
ягоды? Например,
да, могут быть, чтобы не путали, да, чтобы не путали.
Не ягоды.
Я просто был как опыт, пациенты путали с ягодами, да, с плодами.
Вот, это все же просто поджигается, и можно перевернуть тарелку и закоптить эту тарелку. И потом взять эту копоть и точно так же нанести на нижнюю часть века. Также берется, можно взять копоть от топленого масла. Берется, например, фитиль с топленым маслом, и копоть тоже на тарелку собирается, и этой же копотью делается. Все очень доступно, на самом деле. Михаил Альбертович.
Продолжать?
Ну, наверное.
Да, то есть мы, наверное, дальше пойдем. Да, не, ну, вы все сказали здесь, что нужно раз в неделю, да, цапты. То есть один раз в 7 дней. Так, это как такая дополнительная профилактическая процедура для зрительного анализатора. Вот. Я думаю, что наши слушатели столько много нового узнали, что боятся уже, что мы тут дальше еще скажем. А дальше будет еще веселее.
Очень много, да.
Одна строчка, чего стоит сейчас следующая.
Давайте, начинайте следующую строчку.
Давайте я начну. Там только одно слово будем сейчас разбирать долго. Так, ну мы сегодня не знаем даже, где мы остановимся, но будем идти, пока покуда сил хватит.
Ну, я думаю, полчасика еще.
Да. Андрей Юрьевич, помните, кстати, что мы на предыдущие 2 недели назад лекции говорили нашим слушателям, что то, что мы сейчас разбираем в качестве диначарья, то есть повседневных вот этих вот ритуалов, как мы перевели там один из терминов, это предмет для осознания на ближайшую неделю. Вот для того, чтобы предыдущую лекцию осознать, 2 недели нужно было нашим слушателям. А то, что мы сегодня разбираем, это нужно за неделю все освоить. Сходить в мусульманский магазин, сходить, вот, то есть много чего нужно будет освоить. А дальше вот...
Это же интересно.
Да, это очень интересно, потому что все это поддерживает здоровье. Вот. И вот вторая строчка шестой шлоки. Тато навана гандуша дхума тамбула бхаг бхавет. Навана означает процедуры для носа. Навана для носа. Тато, то есть, ну, затем, да, как бы после этого.
Что еще нужно закончить, да, все процедуры?
Нужно, после этого нужно выполнить следующие процедуры. Навана – это насья, да, то есть процедуры для носа или капли для носа специальные обычно используются. Но вот самые такие классические и теперь уже доступные на территории России – это капли анутайла. Анутайлом специальные капли. Ну, я знаю, что некоторые используют и кунжутное масло вместо этих капель, но анутайло гораздо лучше. То есть после
специально.
Да, после ухода за ротовой полостью, после ухода за глазами, следует очистить нос. Такой порядок. То есть вот Абхата он дает
порядок.
Определенный порядок еще к тому же. Для этого нужно сначала очистить носовые ходы от слизи, если она там есть, и взять по две капли, по одной, по две капли.
Протимаш здесь доза должна быть. Одна-две капли. Две лучше.
Одна-две капли анутайлы в каждый носовой ход по очереди закапать, наклонив голову. Ну, как запрокинув назад, да? Закапать по одной-две капли в каждый носовой ход. И после этого нужно легонько втянуть вот это масло, чтобы оно как бы распределилось вот по поверхности.
Да, ну, сначала зажать ноздрю и резко вдохнуть, да, отпустив ее.
Можно несколько раз, чтобы распределилось. И вот это будет как раз навана, да, то есть очищение носа. Так, что еще дальше?
Здесь, может быть, можно сказать о том, что это еще и влияние на нервную систему. То есть существует...
Да, существует золотую тушу.
Да, гематоэнцефалитический барьер. Может, вы расскажете, что масло способно проникнуть через гематоэнцефалитический барьер. И в принципе, можно это использовать и просто кунжутное масло, конечно же. Если за неимением анутайлы, но лучше анутайлу. Михаил Альбертович, расскажите,
как вот это за счет влияет. Того, что есть у нас... Черепной
через нос. Через нос до мозга, как это?
А, вот я как раз начал. Называемая решетчатая кость. Вот, и она имеет отверстие. Значит, те, кто знаком с анатомией, знают, о чем идет речь. И когда человек запрокидывает голову и закапывает какие-либо капли, вообще, на самом деле, все, что туда закапываешь, все попадает к мозгу.
Но в данном случае я уже приготовил тираду насчет средств, которые против насморка у нас.
Да, сейчас, Андрей Ильич, вы добавите. Вот. А в данном случае мы говорим именно об анутайле, как специальном масле, которое контролирует, с одной стороны, вот, очищение носа, с другой стороны, контролирует вата доша, вот тоже надо добавить. И проникая через вот эту кость, да, через эти отверстия в решетчатой кости, действует на нервную систему таким образом. Ну, если можно так выразиться, ее подготавливая к предстоящей нагрузке в течение дня. И вот эта нагрузка такая психологическая, физиологическая или даже вот в целом психофизиологическая нагрузка, эмоциональная, интеллектуальная, физическая. Да, эта нагрузка, есть такое слово, как истощает, да, вот нервную систему. А если перевести на язык аюрведы...
Избыток приводит.
Да. Вот. И, кстати, это связанные вещи. Избыток вата души и истощение нервной системы – это, ну, тождественные понятия на самом деле. Конечно. Так вот, если перевести на язык гурвади гуна и аюрведический язык, то это осушение нервной системы. Крайним проявлением... Избыток ваты и истощение нервной системы. Это осушение. Так, сухость. Избыток качества сухости. Рукша. Кстати, крайним проявлением такого истощения будут являться заболевания, сопровождающиеся уже потерей миелина, да, то есть вот этой оболочки нервных волокон, демиелинизация. Самое серьезное из которых заболевание — это рассеянный склероз. Ну, я как бы сейчас не то, что хочу кого-то пугать, а просто как пример привожу крайности вот такой. Так вот, поэтому нужно, как бы правильно так выразиться, подпитывать, да, вот питать.
Как бы корень, да, мы поливаем корень таким образом ежедневно.
Да, да, да.
Потому что это корень нервной системы.
Угу.
Головной мозг. И уже по нервам, да, по спинномозговой жидкости все это дело распространяется. И по нервам прямо распространяется во все тело. То есть, когда мы закапываем в нос, мы таким образом лечим всю нервную систему. Этому очень удивляются, конечно, многие врачи, как бы, как в аюрведе, этот подход к лечению нервных болезней через нос. Вот, например, или лечат, как сказать, уравновешивают деятельность нервной системы, например, с помощью капель в нос. Вот. Ну, собственно, вот что я хотел добавить. Это как бы орошение слизистых носа, оно на самом деле орошает нервную систему. Кстати, на эту тему уже неврологи стали говорить. Они нашли кое-какую информацию там, как бы с аюрведической. Они говорят, что уже давным-давно все известно. Нужно через нос вводить лекарства, и чтобы качества были еще праведные. Ну, вот, я говорил о тираде, которую я хочу произнести. Например,
давайте.
Существуют такие препараты, как против насморка, да? Там вот эти назол.
Как бы против насморка, да.
Назол. Как там у нас действующее вещество, я забыл, называется. Напомните, у меня сегодня дырка в голове. Как называется? Ксилометазолин, да? Вот, ксилометазолин.
Суживающее, да, действие.
Да, и вот еще назевин есть такие препараты, да.
Нафтизин.
Нафтизин, да. Вот это все на основе нафтизина, да. То есть они действуют каким образом? Они стирают сосуды, мелкие сосуды, которые выстилают слизистую. И таким образом снимают отек и перестает происходить выделение слизи из-за этого. Также из-за того, что...
Уважаемые радиослушатели, скайп прервался, я сейчас все восстанавливаю. Итак, можно продолжить. Вы остановились на том, уважаемые лекторы, что нужно...
Про нос.
Да, про нос. Особые вещества, сосудосужающие, оговаривали.
Да. Угу. Очень важно, я хотел бы здесь сказать слушателям, что ну, иногда, конечно, требуется вдруг, вот с таким носом же не пойдешь куда-то, на встречу, например, или там, не знаю, ну, какая-то работа с людьми связана. Да, иногда требуется нам как бы резко избавиться от насморка, но однократно это я еще как бы куда ни шло. Но когда люди... Вообще там написано в аннотациях обычно, но этого обычно не видят так же. То есть очень легко, ну, как говорится, подсесть на этот препарат, потому что после того, как вы отменяете, если больше недели, 10 дней вы пользуетесь этими каплями, вы отменяете, идет как бы синдром отмены такой, когда этот отек, он становится совсем невыносимым, человеку опять приходится пшикать, как мы это называем, да. И вот так вот человек становится заложником ситуации, то есть и потом совершенно нос перестает дышать, здесь нужно быть очень осторожным. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать по этому поводу, что эти капли, они все буквально вызывают сухость. Вот. И таким образом, что происходит? Вот то, что говорил Михаил Альбертович.
О чем мы говорили сейчас, да.
Да. То есть, эта сухость, она передается полностью во всю нервную систему. Ну, и, соответственно, вата доша приходит в большущий избыток, головные боли, там всевозможные нарушения координации даже могут быть. Очень много всяких проблем, связанных именно с прановой, в первую очередь, с таким видом Петра, но... Об этом мы еще не говорили.
К сожалению, лор-врачи об этом имеют слабое представление. Вот именно о влиянии на нервную систему. То есть они сейчас уже трубят о вреде вот этих капель, да? Сейчас даже вот есть у них метод лечения нафтизиновой и глазолиновой зависимости, да?
Это очень серьезная проблема. Мне приходится лечить эту зависимость очень часто. И не так просто от нее избавиться, потому что урегулировать доши нужно. Для этого вот у меня сейчас есть такой пациент, мужчина, он журналист, ему приходилось работать с людьми, и вот он вот так пшикал, и допшикался где-то уже до месяца, и после этого он понял, что он уже не может существовать без этих средств. И он 3 года на них существовал, и в конце концов, то есть там очень серьезные проблемы появились. И вот уже 4 месяца практически избавились, но 4 месяца он лечится очень интенсивно. Вот, но еще не избавились. То есть я думаю, что еще 2 месяца нам придется побиться. Вот. Вот так вот. Выдали тираду.
Да.
Будьте осторожны.
Ну, правильно, да. Так, дальше пойдем.
Да.
Гандуша.
Да.
Гандуш. Это... По полоскание рта, если так можно выразиться, маслом. То есть держать в рту масло нужно. Есть два типа таких процедур. Одна называется кавалаграха, другая называется как раз гандуша. Это означает, что первый вариант, человек берет масло в рот, и рот не наполняется полностью. Ну, вот ротовая полость не полностью наполняется, и поэтому масло можно двигать туда-сюда. Очень полезная процедура утром.
То есть утром надо наполнить рот, да, маслом.
Да. Второй вариант, это когда заполняется полностью маслом и держится до упора. То есть полностью заполняется маслом ротовая полость. Для чего необходимо вообще вот это промасливание утреннее? С одной стороны, масло, оно берет на себя вот эту патогенную микрофлору, которая скапливается в ротовой полости.
Да, кстати, тут, наверное, надо добавить, что ротовая полость считается одним из самых грязных мест вообще в человеческом теле.
Да. Наверное, самым грязным. Ну, это с точки зрения токсинов там и так далее.
Да.
По поводу токсинов, по поводу амы, кстати, масло берет на себя также аму, как сорбент своего рода. То есть,
ама жирорастворимая, да.
Да, но вот я хотел как раз сказать, почему. Потому что ама жирорастворимая. По-другому, ну, очень трудно как-то сделать, практически нереально. Вот. Кроме того, это опять же контроль вата-доши. Да? Это утреннее промасливание, да, которое позволяет просто делать тело эластичным. Ну, то есть вообще промасливание идет
и
для
ум.
Того, чтобы не было сухости. И ум в том числе, да. Для зубов, для десен также полезно. Болезни горла. Я вот, кстати, хотел добавить, что вот то, что мы сейчас описываем, да. Если бы большинство людей это делали, да, то не
у
было
нас бы не было работы.
Ну, в том числе у лор-врачей не было бы работы. Не было бы такого большого количества болезней носоглотки, ротоглотки, такого большого количества тонзиллитов, ангин, простудных заболеваний, синуситов и так далее, и так далее. То есть вот годами детей, например, тех же лечат вот от этих заболеваний. И, ну, мало эффекта. Особенно вот в холодных таких широтах. Там, у нас Россия в основном, у нас не очень теплый климат, да, и большинство, особенно вот подростковый возраст, болеют вот этими заболеваниями, потом переносят это во взрослую жизнь и так всю жизнь ходят с этим.
Еще и с осложнениями, да.
Потом осложнения начинаются на нервную систему и так далее, то, о чем мы описывали.
Очень
так вот, пациенты. Да, сердечно-сосудистая система. Пациенты очень сильно удивляются, когда просто начав выполнять эти процедуры, когда просто прописываешь сначала им как терапию это. Потому что объясняя, что это ежедневные процедуры, не все это могут понять, что это нужно каждый день делать.
Да. Спрашивают, вот, и что теперь всю жизнь? Вот этот вопрос. Как вы на него отвечаете, Михаил Альбертович? Я вот ума не приложу. Как убедить человека?
Я сейчас отвечаю на свою жизнь, потому что другого варианта уже нет. Вот. И мы прописываем, ну пусть даже это как терапевтическая процедура прописана, пациенты, поделав буквально непродолжительное время эти процедуры, очень удивляются, потому что до этого они применяли дорогие медикаменты, сильное лечение, да, терапию, которую проводили там очень серьезные лор-врачи там, со степенями докторскими и так далее, профессора, и не, как вот знаете, иногда приходят пациенты и говорят, мне такой-то профессор не помог, я там-то ездил. Особенно любят говорить, кстати, я в Москве лечился. То есть Москва да, такой да. город, где я в Москве лечился, все, мне уже не помогло, и это подпись уже, все, подписался. Но просто обычные процедуры человек делает. И буквально, ну, непродолжительное время, зависит, конечно, от того, насколько запущены проблемы, но у кого-то и через несколько дней, у кого-то через несколько недель уже такие результаты, что очень удивлены пациенты бывают, что достаточно всего лишь просто выполнять диначарию. И этого достаточно, чтобы получить те результаты, которые годами люди не могли получить, используя там медикаментозную терапию, физиотерапию и так далее. Я сейчас не ругаю врачей и методы их терапии, просто они, к сожалению, не хотят посмотреть шире, да, обучиться. Как вот я сегодня в очередной раз порадовался, что ссылка на наши с вами конференции, да, она на медицинских форумах присутствует. И надеюсь, что те, кто читает эти форумы, зашли по этим ссылкам и слушают наши лекции. Если дослушали до этого места доктора, то, пожалуйста, посмотрите шире. Посмотрите шире. Не только то знание, которому нас обучали вот 6 лет в медицинских институтах, Не только это окончательное знание. Есть что-то более широкое. Для меня вот лично, я познакомился с Аюрведой, когда на 4-м курсе учился, для меня это было как озарение. Вот. То есть, и я не отверг, а, потому что... Да, мы такие сами везунчики. Судьбы, ну, да, баллов судьбы, да. Вот. Чуть-чуть. Вот. И для меня это было не повод отвергнуть. Знаете, вот как многие доктора, они так с пренебрежением, с какой-то гордыней отвергают. А, наивные забавы наших предков. Что они могли знать? У них не было УЗИ рентгеновского
исследования. Холодбердович.
Да. Вот так, да? Так ведь многие смотрят на это.
Конечно.
Ну, а почему бы не начать просто смотреть шире, что это знание позволит не перечеркнуть ваши знания, а дополнить их, посмотреть шире, пожалуйста, вот столько интересных вещей. Так, ну, давайте дальше пойдем, да? Вы обещали про Дхуму рассказать, да?
Я еще про гандуш скажу. Гандуша делается... Я бы хотел про масло. Каким маслом делать? То есть можно, в принципе, делать любым растительным маслом. Лучше кунжутным. А еще лучше, если будет такое масло, которое называется... В Южной Индии называется Аримеда Тайла. А на, в северных широтах индийских называется Иримедади Тайла. То есть это одно и то же, в принципе. Просто немножко разные названия. Вот. То есть это специальное масло для того, чтобы делать гандуш. Вот. После гандуша еще можно этим же маслом прямо на палец взять это масло и еще сделать массаж десен пальцем этим же маслом. Вот. Сколько еще нужно носить это масло? Ну, минут 10-15.
Не меньше. Да, я не сказал, я, да, точно. Да.
Угу. Ну вот, вроде все.
10 минут это минимум, потому что если да, человек берет там буквально на 2-3 минуты, этого будет недостаточно.
Угу. Ну и минимум, я думаю, минимум масла, это чайная ложка, это минимум, но лучше так столовую.
Не, лучше можно больше.
Да. Но я говорю минимум, то есть, потому что экономить будут, это я точно знаю. Не экономьте на собственном здоровье.
Вот я люблю, Андреевич, когда вы эту поговорку свою говорите, я... От первый раз
ее. Не надо экономить на здоровье, в смысле?
Да, да, да. Не надо экономить на своем здоровье. Мне так нравится, когда вы это произносите, и так вы произносите это очень реализованно.
Вот. Ну, потому
и
что да.
Я цитирую часто, говорю, вот есть такой хороший доктор Андрей Юрьевич, и вот он любит так говорить. Я вот вас цитирую своим пациентам, когда они действительно начинают экономить, когда им даешь лекарства, которые знаешь, что через 5 недель закончатся, и они появляются через там 2 месяца и говорят, ну, мне еще немножко порошка осталось. Как-то вот мне всегда странно становится, почему так люди на себе думают, чем меньше, тем лучше. Угу. Такой немножко гомеопатический.
Занижение дозировок.
Да.
Не надо делать. Так, что у нас дальше? Дума.
Дума.
Дума пана еще это называется, или дума, это... Также одна из утренних процедур, и сейчас многие удивятся, но это можно перевести как курение. Вообще слово «дхума» означает «дым». «Дхумапана» означает «питье дыма» буквально, или «вдыхание дыма». Да? Что же за дым-то вдыхается? Еще и каждый день, тут сказано, нитьям. Вот. Это, если мы говорим о ежедневной «дхуме», целая глава есть в Сутрастхане, которая описывает все эти различные процедуры, которые применяются в различных целях, но... Если мы говорим об общей формуле, то это делается очень просто. Берется где-то 10 на 10 сантиметров, где-то лучше всего, если это будет шелковая ткань. Если шелковой ткани нет, то возьмите хлопковую, ничего страшного. Нужно смазать достаточно хорошо, так чтобы она вся промокла, ткань топленым маслом. Вот. И сверху нанести пасту, которая с водой сделана. Что туда нужно положить? Туда нужно положить куркуму, туда нужно положить корень аира болотного. Вот. И можно взять, например, немножко черного перца и солодки. Все это можно взять, кроме перца, в равных частях, а перец совсем немножко добавить черный. Чуть-чуть. Вообще, маленечко. И все это размазать, эту пасту прямо намазать, эту квадратик этой ткани, и свернуть в рулет все это дело и посушить. Где-то положить, чтобы высохло. После того, как высохло, вы берете... И делаете, берете лист бумаги, дома так делают обычно, вот рекомендуют, у кого нет. Есть специальная дхумаянтра, это такая трубка такая специальная, через которую вдыхают дым. В принципе, это принцип такой конуса. То есть вы складываете из бумаги конус, чтобы был верхний конец этого конуса был открыт, его нужно вставить в ноздрю. И предварительно поджечь эту вот рулетик этот, который мы сейчас говорили, поджечь его, он должен прогореть немножко, как благовоние поджигают, потом его затушить, и он начнет дымить. И вот этот дым нужно в конус сзади, в большую сторону, вот в открытую вставить, а маленький конец, верхний конец конуса вставить в ноздрю. И вдыхаем через нос достаточно глубоко, пока не будет щипать достаточно сильно. То есть нужно прям прочувствовать, как это все проходит, этот дым. И через рот выдыхается. И каждой ноздрёй делается 3 вдоха таких. Все, это, на этом заканчивается дхума утренняя. Это нужно для того, чтобы сбалансировать еще и капха-дошу. То есть мы говорили о том, что мы сейчас балансируем вата-дошу, но при применении всех этих масляных препаратов есть вероятность того, что капха-доша будет приведена в избыток. Для того, чтобы, опять же, сбалансировать это, привести к норму, применяются вот эти окуривания. Воскуривания. Как бы Михаил Альбертович сегодня сказал, я забыл, как? Дымовые ингаляции.
Дымные ингаляции, да. Но, кстати, с одной стороны, масла действительно усиливают капха, и поэтому вот эти дымные ингаляции, дхума, как бы компенсируют вот это. А с другой стороны, время суток, которое начнется... Вот уже, или уже началось, это капха, да? То есть в этот период как раз. Вот, поэтому с этой точки зрения тоже очень хорошо в этот период дымные ингаляции делать.
Окей. Okay. Вот. Дальше у нас тамбула. Вот сейчас. Это сейчас будет...
Да, это то, на чем немножко... мы закончим, потому что иначе помидоры сейчас полетят.
Наверное, может, мы их сегодня, эти помидоры, примем уже. Тамбула означает бетель. После этого предлагается жевать бетель. Многие, конечно, сейчас возразят, потому что в вайшнавской традиции не рекомендовано жевать бетель, да, вот особенно вот в нашей парампаре, да, это как, ну, не то чтобы запрет, но не рекомендуется, да. В связи с чем?
Запрет.
Да, в связи с чем запрет. Вообще, тамбула – это лист бетелевого перца, то есть это вообще перец. И вот этот лист, он как в виде сердца такой лист, очень красивый, очень приятный на вкус. Вообще это нужно для того, чтобы освежить ротовую полость. И классический состав, как это делается, берется лист бетелевого перца, туда кладется кусочек лайма и кусочек ореха, который ореху называется, да? То есть берется небольшой кусочек этого ореха кладется, который вот как раз красный цвет дает. Вот. И туда еще добавляются некоторые такие, ну как назовем их, соли. Известковые такие соли. Вот иногда добавляют разные для вкуса, разные, как они называются, специи. Просто очень называются. Вот. И жуется это все дело. Можно тут один момент сказать, что вот этот орех, о котором я говорил, он дает такое легкое, он, во-первых, тонизирует, и с другой стороны, он дает такое легкое состояние такой эйфории. Вот что, как бы, чему противиться в данном случае. Если убрать этот орех оттуда, вот этот, еще, знаете, вся Индия заплевана этим красными плевками, да? Что еще? Это еще одна сторона. Вот эти красные зубы, когда люди не могут остановиться в жевании вот этого бетеля, да? Здесь сказано, да, зависимость. Здесь будет об этом говориться. Мада, да? Если человек, он становится зависимым, то ему противопоказан вообще этот бетель. То есть утром для очищения ротовой полости и после каждой еды рекомендуется. И можно видеть, что в южной Индии, например, где вот эта культура вайшнавская, она более развита, ну, как сказать, веками, да, она там сохранялась, там не было никакой примеси других культур до определенного времени. То есть более сохранена эта культура. Мы видим, что не орех не применяют, а сам лист берут со специями и жуют. Он не дает никакого наркотического или такого эйфорического. Он не то, что наркотический, он не наркотический. Я как бы неправильно выразился, вот этой легкого такого эйфорического эффекта он не дает. Вот. И поэтому никаких проблем, как бы. То есть нет никаких проблем здесь. Вот. Почему вот вайшнавы, они отказываются от подобных веществ? Потому что они хотят четко разделять. Как бы они не хотят ничего механического и такого как бы искусственного, да, искусственных состояний ума и сердца. Поэтому. Ну, исключаются важно, всевозможные, да. Всевозможные вот такие стимуляторы, да. Вот. Но если просто орех, бетеля, лайм и немножко специй, никаких проблем нет. Это освежает ротовую полость, особенно у тех, у кого вот, ну, есть запах изо рта не очень хороший.
Лист бетеля вы хотели сказать?
Лист. Орех исключить,
да,
оставить, да. Лист, лайм или лимон можно и немножечко специй. Но в наших широтах это практически неосуществимо. Поэтому, ну, в принципе, это можно опустить, вот это вот Там было Seven называется. Можно опустить этот момент. И седьмой стих, наверное, мы быстро сейчас зачитаем. И
да, давайте.
Я просто перечислю, при каких условиях нельзя жевать вот этот бетель.
Противопоказания, как бы.
Да. Причем вот этот рецепт, о котором я говорю, он дается в Аштанга Санграха. Есть такая еще одна дополнительная шастра к Аштанга Хридаям. Вот, именно там дается этот рецепт относительно того, что должно быть, ну, вместе с этим, с листом бетеля. Вот, лайм, немножко ореха, и даются определенные дозировки, но в принципе, то есть нам вообще об этом лучше забыть, потому что, во-первых, это неосуществимо, с другой стороны, и ни к чему. Вот. Это мое личное мнение. Вот. Иначе это может превратиться в очень серьезную привычку. В Индии это очень хорошо видно, особенно в Северной Индии, где все заплевано, просто весь асфальт красный просто. Вот. В Южной Индии мы можем видеть, что такого нет практически. Практически не жуют вот так бетель, как вот такая вредная привычка становится, да? Итак, смотрите, что при каких условиях противопоказано прием вот этого тамбула. Бетеля, да? Тамбулам, да. Тамбулам кшата питасра, рукшаутку питачакшушам, виша мурча. Мадартанам апатхем шошинам апи. У него очень такой вкус вяжущий. И вплоть до того, что когда его начинаешь жевать, вот сам орех, орех здесь, как бы я говорю о нем, может даже прихватывать горло. Такая вот сила вяжущая. Вот. И в связи с этим есть вот эти противопоказания. Кшата означает травмы груди, грудной клетки. Питашра означает кровотечение. Рукша означает сухость, вообще в целом, любая сухость. А с другой стороны, здесь как бы в одно слово, да, рукшауткупита чакшушам, это означает глаза, которые сухие или воспаленные. Уткупита чакшуша, это можно конъюнктивитом обозвать. То есть конъюнктивит, да, воспаление глаз, и при этом, если еще глаза сухие, противопоказано. Виша, это значит при отравлениях, мурча, при головокружениях. Мадартанам, вот это вот мы дошли до этого. Если человек, во-первых, находится в состоянии алкогольного опьянения мада, с другой стороны, это означает, что если у него есть привязанность, как наркотическая привязанность возникает, вот это вот к бетелю, вот здесь вот ему просто запрет сразу ставят. Апатхем означает не подходит. И шошинам апи означает особенно апи, несомненно. В случае шошина. Шошина означает сухотки или такие истощающие дистрофические болезни, включая туберкулез, например. Вот. Ну, наверное, все. На сегодня. Михаил Альбертович, может быть, да, что-то...
Точно. Мы так сегодня разобрали, наверное, рекордное количество шлок. Это сколько у нас получилось? 6 шлок? О, мы ни разу столько с вами не разбирали. Ну, да, такой текст пошел. Мадарта нам это означает... вот я просто хотел добавить, что человек склонный к зависимости не только вот от жевания листьев бетеля, но и вообще к зависимости.
Вообще к зависимостям, да.
К любым. Поэтому, именно поэтому, кстати, ему
в этом проблема, да. В этом проблема как раз бетеля, что он может как бы вот потихоньку сначала к бетелю привяжется человек, потом еще к чему покрепче. Вот тут надо быть осторожным. И потом еще он несовместим, здесь нужно еще сказать, несовместим с алкогольным опьянением. Это тоже очень важно. То есть он может, вот как бы это несовместимость, вирутха.
Мада,
алкоголиком еще... противопоказано еще.
Мада еще значит безумие. То есть
Да,
психические расстройства, и как сумасшедшие, сумасшествие. Поэтому тоже как одно из противопоказаний можно рассматривать. Но, в принципе, это понятно, как бы таким людям у них вообще много проблем. Так, ну что, Андрей Юрьевич, там у нас что-то море вопросов, я смотрю.
Вопросов
там
море.
Кое-какие мы отвечали уже.
Да, вопросов действительно много. А 27 числа эфир еще был, там у нас оставалось порядка.
Мы закончили, я вам скажу где. Вы помните, Наташа?
Я помню, что мы закончили на 7 вопросе и 8 вопрос, и далее мы не отвечали, сказали радиослушателям, что мы продолжим в следующем. Но на следующий эфир я уехала, а Оксаночка зачитывала вопросы, которые приходили на свежий эфир, а про эти она немножко запамятовала.
Вот 11-й. С 11-го мы начнем. Потому что вот то, что выше, мы ответили. Да, вот. Добрый день, уважаемый Михаил Альбертович, который вот к вам, Михаил Альбертович, обращается.
Подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять молоко с содой? Будет ли это полезно для лучшего усвоения белка в молоке? Вот такой вопрос.
Ну, Михаил Альбертович, я, наверное, вы поняли, да, откуда ветер дует.
Это... Я только что хотел эту фразу сказать. Андрей Ильич, вы прочитали прямо мои мысли. Именно вот формулировку «ветер дует». Как вы так умудрились?
Ну, не знаю. Синхронос.
Мы в прошлом разговаривали с десингом. Ну, давайте я коротко отвечу. То есть, я вот, честно говоря, не вижу большого смысла употреблять молоко с содой. Вот, я не знаю, полезно это или нет, потому что мы это не практикуем. Белок из молока, он усваивается и так отлично. Единственное, что нужно, как мы уже много раз говорили, молоко подогревать, не употреблять его днем, а употреблять рано, утром и вечером. Вот, добавлять туда специи для лучшего усвоения, такие как кардамон, куркума, что еще, имбирь, например, мускатный орех, корица. Вот, и все. И, в принципе, пожалуйста, не смешивайте только молоко с другой пищей. Не надо с содой, не надо. То есть, нет там никакого смысла.
Более того, мы не находим нигде подтверждения в шастрах этому. Это
да,
первое.
Это.
Второе, это еще и вирудха. То есть, это несовместимые два продукта. Нужно быть
вот
осторожным.
Я говорю, не смешивайте молоко ни с чем.
Сода, она обладает свойством тикшина. Вот это интересно, хотя вот можно подумать, как можешь спросить сразу, а каким образом вот изжоги лечат соду? И вот тут есть один момент очень тонкий, что она вроде гасит как бы эту кислоту, да, но не то, что лечит, а снимает вот изжогу, да, бывает, соду пьют.
Симптом уменьшает.
Да, но при этом тикшно свойство обладает. Тикшно означает активный, быстро очень все происходит, раз и нету. То есть газ вышел и все, углекислый. А с другой стороны, это тикшное, это свойство, оно начинает потом увеличивать питу. Надо быть осторожным. То есть здесь еще интересно, что молоко с содой, они... по свойствам идут в разные стороны. И считается в аюрведе, что это есть вирудха-ахар, так называемый. То есть это несовместимые пищевые комбинации. Будьте осторожнее, не совсем это полезно. Мое добавление такое еще.
Да,
еще
по
вопросу, Михаил Альбертович.
Опять ко мне?
Да, конечно. Да. Но вы по очереди...
Мне нравится имя обращающихся.
Вы по очереди пользуетесь популярностью. И тем не менее, второй вопрос, который вот на первый вы уже ответили. А вопрос присылает все-таки Артем из Москвы. Он пишет: подскажите, пожалуйста, с какой проблемой на тонком плане может быть связана болезнь печени, гепатит С именно? От каких продуктов следует воздержаться при данном заболевании?
Интересно то, что на прошлой неделе мы с одной моей пациенткой как раз обсуждали именно эту тему по поводу гепатита. Печень – это орган меры. То есть все знают, что стоит чего-то не в меру, и как печень начинает напоминать о себе. Да? Вот умение понять эту меру – это первое качество. Нужно понять одну вещь, что нет такой прямой зависимости между болезнью и конкретным данным индивидуумом, человеком, который вот болеет этой болезнью. Мы можем заочно только говорить о неких тенденциях, так как знаем, что орган может быть связан с какими-то психосоматическими проекциями. И так как гепатит – это воспаление печени, да, то мы здесь говорим именно об этом. Но в первую очередь это мера. То есть человек должен понять, что такое мера в жизни, действовать согласно этой мере. Но если человек не понимает этой меры, он меры будет считать свои собственные поступки. То есть как я поступаю, так и будет правильно. Вот это правильность.
Да, может быть, здесь добавить еще тему Индры. То есть откуда это без меры, то есть это некое порождение гордыни, да, то есть и печень связана с божеством, с таким, как Индра, может быть, что-то добавить?
Ну, эту историю про Сахасракшу.
Ну, нет, просто не надо ее.
Это просто долгая история, я поэтому специально решил, как бы. Ну, Индра, да, он известен тем, что он часто эту меру нарушал. Каждый орган связан с определенным девом или, скажем так, с олицетворением энергий. В данном случае это Индра, царь полубогов. И он отвечает за этот орган. И вот на его примере можно часто видеть, что он страдал, когда нарушал меру. Много таких событий у него происходило в жизни. Вот. И гепатит, он как бы предлагает человеку начинает жить правильно. И вот, как мне сказала эта пациентка, она, что значит правильно жить, да? То есть у каждого же своя мера, да? Каждый эту правильность меряет своими мерками. Но вот есть одно условие, которое позволяет выйти из этого парадокса. Как жить правильно? Жить по законам Бога. Вот простой ответ на эти вопросы. То есть, гепатит означает, можно по-другому это сказать, я не доверяю Богу. Я ввожу свои меры в жизни. Вот что такое гепатит. Я не хочу доверять Богу, поэтому я не могу понять вообще смысла жизни. И вот это изнутри жжет меня. Вот это непонимание вопроса, ответа на вопрос о смысле жизни, сжигает меня изнутри. А так как печень она связана с печкой, да, с температурой, то это жжет, сжигает. Вот. И кроме того, мы знаем, что печень связана с эмоциями гнева и ярости. Это тоже может разъедать изнутри.
Зависть и ревность.
Да, все, что горячее, зависть, ревность. Но это все оттенки уже пошли, да, вот гнева.
Гнев.
Вот. Поэтому человеку нужно полагаться на духовные постулаты. То есть разум, интеллект связать с духом, с душой, а не с эмоциями, с умом. Потому что разум, он как бы все время вот на таком распутье находится. Наш интеллект, он между манасом, умом, и между нами, то есть душой, потому что мы и есть душа. И поэтому нужно сопоставить действия с точки зрения духовной платформы. Вот таков ответ на этот вопрос. То есть человеку нужно разобраться вот с этими вопросами бытия и обогатить свой духовный мир. То есть встать на путь духовной жизни и понять, что я должен делать, соответственно, с законами духовной жизни. Вот это условие для лечения гепатита. Как мы уже сказали, гепатит мы определяем как то, что человек не доверяет Богу. Поэтому он собственные законы изобретает, собственные меры. Меры жизни, меры питания, меры поведения, меры взаимоотношений, деятельности, режима. Все, что вот мы сейчас разбираем, мы вроде разбираем, ну, казалось бы, что тут духовного, но это свыше, это апарушея, то, что мы сейчас разбираем, да? Андрей Юрьевич, вы слышите, да?
Конечно, слышу.
Да, я просто это подумал, вдруг вы пропали из эфира. Апарушея, это означает, что тот текст, о котором мы говорим, он свыше. Нам дан. И поэтому эти законы, они, с одной стороны, такие материальные вещи вроде разбираем, да? Там, во сколько встать, что делать с утра. Но это все определенная мера, которую необходимо соблюдать. Все нужно делать в меру. Как говорил Джавахарлар Неру.
Вот. Замечательно. Мне понравилось. Ну что, тогда следующий вопрос. Хорошо, так как времени у нас меньше остается и меньше, а вопросов все больше и больше. Я понимаю, что глупый вопрос, пишет слушательница, но актуальный для моей семьи. После 16, а тем более после 18 вечера, есть не рекомендуется. А что же делать жене, если муж требует что-нибудь покушать после 20:00? Спасибо за понимание. Вот требует муж. Есть хочу.
Ну, кормите тогда.
Покушать молока.
Побольше, ложкой.
Ну, в смысле, кому рекомендуется, мужу или жене? Если жена не хочет, то она может покушать молока. На Руси так и говорили. Не пить молоко, а кушать молоко. Это значит,
муж
что...
Требует,
да. Если муж требует...
Если требует, смотря как требует, опять же. Если
так он требует покушать себя, себе да, что-то да. покушать? Или чтобы жена покушала?
Себе покушать.
А, так пусть кушает.
Мужа, меня, мужа, накормите.
А, конечно, кормить
не
мужа.
Не хочет есть, сама сидит.
Он же хочет. Это его мера, это его выбор.
Сначала нужно накормить, а потом уже сказать, что давай в следующий раз, может быть, пораньше я тебя накормлю. То есть не надо здесь вставать в позу и говорить, ты знаешь...
Будешь голодный.
Ты будешь голодный сегодня, потому что уже поздно. Так делать ни в коем случае.
Так, с такой женой он жить не хочет.
Да, то есть сначала накормить, потом уже все остальное. Мужик, голова, баба шея. Потихоньку.
Тут можно еще добавлю коротенько.
Конечно.
Дело в том, что почему после 20? Потому что сейчас вот у мужчин, вот пусть не обидятся на меня мужчины, есть один странный бзик, что чем больше я работаю, тем больше более эффективная моя жизнь. Вот, Андрей Юрьевич, я знаю, что у вас была хорошая вот эта публикация в одном бизнес-журнале по поводу того, сколько нужно работать в день.
Добавьте, пожалуйста, эту, по этому поводу. У меня был два дня, вот в субботу был человек, он занимается бизнесом, и у него вот эта проблема как раз. Он перерабатывает, то есть он работает по 12 часов в день приблизительно. Уже 3 года, опять же, без отпуска. То есть, и говорит, что не может остановиться, но с другой стороны, он говорит, я изменюсь, конечно же. То есть он понял. То есть я донес до него эту идею. Но идея такова, что в аюрведе считается, что интенсивно человек, неотложные также это означает, какие-то дела он решает 4 часа в день должен решать. Так нужно урегулировать свою жизнь. И 4 часа творческой работы должно быть. Каких-то уже стратегических, какой-то стратегической работы, как бы, или творческой работы. Вот, все. Больше не нужно заниматься работой. И это нужно закончить, если получать 4 часа до обеда и 4 часа после обеда, это никак не 8 часов вечера уже, понимаете? То есть,
причем по поводу после 4-5 обеда. 4-5
часов нужно закончить уже работать.
Ага. Да, после обеда Шрила Бхактинанда Тхакур пишет Шри Чайтанья Шикшамрити, что он говорит, преодолев легкую усталость, следует спокойно закончить свои основные дела. Вот он, кстати, был известен тем, что, занимая вот такую высокую социальную должность, да, судьи, мирового судьи, он умудрялся за очень короткое время, 3-4 часа, и он всю дневную работу, которую его коллеги там за несколько дней выполняли, он за 3-4 часа выполнял. Вот он показывал пример эффективного мужчины. То есть мужчина должен быть эффективен. Немного работать, чтобы просто сбежать от комплексов, проблем, от семьи, от детей и так далее. А просто быть эффективен. Не обижайтесь, мужчины. Андрей Юрьевич, вот присоединяйтесь.
Что эффективность, да, мы сказали. Это одно. Второе, что в результате того, что человек вот правильно распределяет свое рабочее время, у него появляется свободное время, так называемое. Свободное время в соответствии с шастрами, с ведами, вообще в соответствии с истиной, должно быть посвящено как раз как бы истине и любви. То есть утреннее время это мы истине, должны познанию истины посвятить, а вечернее время проявлению любви как раз. То есть имеется в виду к близким, к семье, к друзьям. Вот. А дневное время для деятельности мы свою любовь, которую мы получили, постигнув, ну, соприкоснувшись с истиной утром, постигнув, это громко сказано, вот, соприкоснувшись с истиной, то есть мы, например, молимся по утрам, это важно очень, или читаем Священное Писание для того, чтобы осветить свое существование, осветить свой день, начать день с Богом, да, с Духом, с духовной энергией. Вот, потом мы работаем, осуществляя как бы эту, ну, любовь на практике применяя, да, эту истину применяя. То есть мы служим людям, служим буквально, то есть мы определенные услуги оказываем, да, а вечером мы оказываем, тоже служим, уже близким. Вот так распределяется время. Вот, и поэтому кушать надо пораньше, конечно, заканчивать, но если вот так вот сейчас такая данность, что муж хочет покушать после 20, нужно его кормить. И постепенно, постепенно, тихо, ничего не сломав, очень важно, то есть отношения не испортив, нужно определенный порядок завести в семье. Это женское дело, конечно же. Женщина способна убедить мужчину. Заботьтесь о нем.
Потому что она мать.
А заботьтесь, да. Следующий вопрос.
Да, следующий вопрос, он такой. А что уважаемые лектора могут думать в таком вопросе? Беременность в зрелом возрасте. Имеется в виду 38-45 лет. Спасибо.
Очень хорошо.
Очень хорошо.
Ну, если есть возможность, ничего плохого нет, да. Если здоровье позволяет, ничего в этом такого плохого нет. Нормально, хорошо. Зрелые люди.
Я могу просто сказать, вот у меня бабушка, ее уже сейчас нет в живых, но она родила очень много детей за свою жизнь. Последнего ребенка она родила в 48 лет. Первого ребенка, которым был мой отец, она родила в 22 года. Вот, так что с 22 до 48 лет она родила очень
много. Нормально там с последним-то?
Ну, уже здоров, в живых ни первого, ни первого, ни последнего нет, потому что возраст большой. Вот. Но, тем не менее, каждый из них прожил вполне нормальную жизнь, и все в порядке, нет никаких проблем. Я просто не знаю, озвучить или нет число рожденных, их было 15. Да, из них 7 умерли вот в эти 30-е голодные годы, ну просто от голода умерли. Не потому, что они родились у поздно родящих, как сейчас модно говорить в этих роддомах. Да. Вот, как недавно мы с одной беременной разговаривали по поводу того, что она рассказывала опыт посещения этих родильных домов. Я говорю, не ходите, пожалуйста. В смысле, прошу прощения, не родильные дома, а женские консультации. Да, там нечего делать, потому что там синдром белого халата. То есть стоит туда переступить порог, там уже у всех давление повышается только от страха, что там происходит.
И матка в том.
Пусть, опять же, никто не обижается из докторов, кто сейчас нас слушает и будет слушать в записи. Но это вот наш опыт так показывает, я прошу прощения. Вот. А, пожалуйста, никаких роддомов. Первого ребенка, вот в 22 года моя бабушка пыталась в роддоме родить, но просто из деревни на санях не доехали до роддома. Это был мой папа, вот в 30-градусный мороз 10 ноября. Вот, недавно ему исполнилось бы 75. Вот был у него такой юбилей. Его сейчас тоже уже нет живых. Вот на морозе родила. Назад вернулись. Что ехать-то уже? Вот. Так что все в порядке.
Да, проще все было.
Вот. Ну, я не знаю. Я лично не вижу в этом никаких проблем. У меня сейчас наблюдается одна беременная 41 год. Вот. Вполне нормально все. Так что... Вот такой ответ на этот вопрос.
Вот такой ответ. Ну, а следующий вопрос вот такой. Есть ли большое пристрастие у женщины 34 лет к молочной детской смеси малютка с фруктозой? Чем это чревато? Вот вопрос такой.
Ну, избытками капхи, наверное.
Ну, хорошо, что не с сахарозой. Фруктоза лучше.
То есть, в принципе, можно лопать.
34 лет?
Да, вот женщине 34 года. Но ей очень нравится детская смесь малютка.
Ну, это просто нравится языку, просто.
Ну, это не опасно.
Нет.
Там же в состав наркотиков не входит.
Опасно, в смысле, если переедать сильно, то тогда будет избыток капхи, значит. Слизи много образуется, может ама даже образоваться. Подавится огонь пищеварения. Осторожно. Михаил Игнатович, что-то хотел сказать.
Нет, он как раз это и хотел сказать. Вы сегодня считываете мои мысли.
Слава Богу.
Такое ощущение, что вы как одна личность, которая почему-то в данный момент находится в разных городах и параллельно считывает друг у друга мысли.
Как в ужасных сериалах «Близнецы, разлученные в детстве».
У индийских фильмов.
Да, я хотела добавить. О, брат, у тебя родинка, и у меня родинка.
Тем более, да, ищет в один день рождения, поэтому... Похоже на то.
Да. Хорошо. Ну что, я перейду к следующему вопросу.
У вас прошу прощения, мне кажется, на этот вопрос, Андрей Юрьевич, мы уже отвечали. Вам не кажется?
Да, не надо. Не надо.
Давайте его пропустим, потому что мы на него уже несколько раз, ну, по крайней мере, два раза точно отвечали.
Хорошо. Мне тоже так показалось, но на всякий случай.
Да. Вопрос Андрею Юрьевичу.
Под цветочком, да.
Да.
Какими вкусами не стоит злоупотреблять беременной женщине? Можно
сразу отвечать?
Да.
И острым кислым соленым. Дальше.
Можно ли ежевечерне гвоздику зажевывать, чтобы заснуть?
Смотря сколько гвоздики.
Уточните.
Ну, насчет заснуть, гвоздика-то она не способствует.
Гвоздика, да, я что-то вот не пойму.
А съезжать рот, да?
Орех имелся в виду. Это я еще пойму. Гвоздика, как она, не знаю. Она не снотворное средство, не обладает таким свойством.
Наоборот, даже давление немножко повышает.
Я думаю, не надо.
Не надо. Не будем жевать гвоздику на ночь беременные, чтобы заснуть. Так, кто ждет мальчика, у того температура тела выше, чем у того, кто ждет девочку? С чем это связано?
С лунной и солнечной природой. Мужская природа солнечная, женская лунная. Все, вот и весь ответ.
Еще вопрос под танцующим человечком. Можно ли масло миндальное и кунжутное в нос?
Кунжутное может, но миндальное не совсем хорошо. Может подсушить немножко. Кунжутное лучше. Можно. Нужно даже.
Миндальное еще и не рентабельно.
Кунжутное масло рекомендуется закапывать, если другого нет в наличии, именно кунжутное. Если анутайлы нет, анутайла, и это специальное масло для вот этой наваны, или партимарша нанаси, ее называют. Вот миндальное не совсем хорошее масло для этой цели. Для других целей еще хорошо, но не для этой. Дальше.
Я хочу сказать, что анутайлы есть в Москве, то есть и в Новосибирске есть, и в Москве. Я имею в виду, что в России сейчас уже анутайлы
доступны. Пропал.
Нет, никто не пропал.
Нет?
Вы с нами.
Я никого не слышал. Что вы там сказали, Михаил
Петрович? Что доступно? Я сказал, что оно тайно в России теперь доступное масло.
Да.
И оно есть, поэтому нет никаких проблем.
Просто выберите в поисковике, да. В интернете все этим пользуются. Ану, одно слово, второе слово, тайла, буквально так и звучит. И вы найдете. Вот я знаю, Наташа пользовалась.
Да, у меня полный холодильник этого масла, и еще
сын заказала. Вот. Все к Наташе.
Ну, я заказала для человечка уже.
Кажется, 50 миллилитров на год хватит.
50, ну да, у меня где-то вот столько, потому что мы на двоих заказывали. Ну, и еще 100 принесли. Вот. Так вот, еще парочку вопросов Ольга прислала. Как сделать из порошка пасту? Повторите,
воду,
пожалуйста.
Воду добавляете?
Ага, воду добавляете.
Давайте по одному.
Хорошо.
Проще. Воду добавляете и все. Можете масло добавить, как Михаил Альбертович посоветовал. Можете масло.
Ага.
Кунжутное.
Кунжутное.
Или аримеда с маслом можно добавить и сделать пасту. К порошку. Угу.
Повторите, пожалуйста.
Капли для носа мы повторили.
Да, ну тайла. И каким маслом полоскать рот? Я вот тоже вот этот момент прослушала, пока на вопрос.
Давай, что он Ильич назвал.
Да.
Что?
Каким маслом? Только что я его назвал. Каким маслом полоскать рот? То есть, либо кунжутным маслом, либо масло такое. Аримедас. Тайлам. Это южноиндийское название. А североиндийское название. Иремедади. Тайла. Или тил иногда пишут на хинди. Иремедади. Ну вот. Перед простым кунжутным послом. А если за неимением кунжутного, в принципе, любым растительным. Нет проблем. Если где-то недоступно, то что бывает так.
Вот. И тогда второй вопрос от Татьяны. Да, вот на первый мы ответили. Для масляного массажа может использоваться кунжутное масло с добавлением эфирных масел. Или можно специй, балансирующих вата-дошу. Или это не применяет в аюрведе.
Ну, нужно уметь варить масло. Как вы специи добавите? То есть, это нужно же перевести в масло действующее начало из этих специй. Это не так просто. Надо уметь готовить это масло.
Угу.
Вот, то есть, просто так, добавив специи, это не получится сделать, к сожалению.
Природа разная.
Да, трудная.
Там масляная природа, а специи – это другая природа. Эфирные масла, они действуют, вот если их добавлять в кунжутное масло, а специи не, нужно, чтобы это сварить. Тогда будет.
Да, чистить. Варят просто сначала. То есть при изготовлении масла используются три части. Первая часть это называется драва, это жидкая часть. Это может быть молоко, например, или может быть отвар из трав. Вторая часть называется калька, это паста из трав. Сначала их перетирают в тонкий порошок, потом делают пасту. Ну, то есть перетирают прямо с водой. Тонкую-тонкую пасту. Либо само растение берут зеленое прямо и растирают в тончайшую пасту. Это называется калька. И третья часть называется тайла. Их в особых пропорциях соединяют, все вместе варят особым образом. Вот. И таким образом, в конце концов, получается масло на выходе. И на массажное, или для других целей. Там для мандлянаси, для клизм, например. Разные есть масла. Также точно готовят и грит, и на основе топленого масла. Такой же принцип. Вот. Но это нужно знать, как готовить. И обычно, как бы, теоретически это очень сложно уловить вообще. Нужно показать просто, вот как мы, Михаил Альбертович, у вас, помните, в вашем центре мы проводили семинар, и когда одного раза достаточно показать, как это делается, и все понятно, да, вот именно показать надо. Здесь рассказывать практически невозможно, потому что обязательно что-нибудь сгорит. Или
заочно это невозможно изучить.
Очень сложно. Вот, поэтому лучше просто пользуйтесь кунжутным маслом, это вернее на самом деле. Вот, потому что, если вы не знаете, как готовить, это бисаджа кальпана называется в аюрведе, целая наука, как готовить лекарственные средства, то можно просто приготовить неправильно, и это может изменить свойства самого масла, даже навредить. Вот, еще такой момент, что хотелось бы тоже сказать, очень важный момент, что у нас корейцы на рынках продают масло кунжутное, которое пахнет такими жареными семечками. Вот его ни в коем случае нельзя использовать. То есть это пережженные, из пережженных уже семечек, жареных, давят масло. Это не то кунжутное масло. Вот. Дальше, наверное, последний, да, вопрос у нас?
Да, на сегодня последний вопрос я зачитаю. Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли излечение рассеянного склероза, излечить рассеянный склероз при помощи аюрведических средств?
Средств и методов.
Да, здесь это надо.
И обоюдных
возможно.
со стороны...
Возможно...
Все молчал.
Дело в том, что нужно видеть, какая это форма. Мы говорили о формах, что есть неизлечимые формы, в том числе есть неизлечимые формы рассеянного склероза. И, конечно же, улучшать состояние можно. В некоторых случаях, в ранних случаях, можно и вылечить. Вот. А в других случаях это обычно болезнь, которая называется япья. Если она далеко не зашла, япья означает, что ее можно сдерживать, но не совсем излечить практически невозможно. Вот. Потом еще бы я хотел тут добавить один момент, что нужны специальные условия для лечения этой болезни. То есть нужны, во-первых, стационарные условия, это раз. Во-вторых, нужны все необходимые материалы для процедур и средства, то есть препараты, и препараты для приема внутрь, и это
масла.
Обычно длится. Масла, да, и все это длится не один месяц, и не два, и не три. Вот, то есть здесь достаточно сложная болезнь. Лечится, в принципе, в Айурведе есть методы, эта болезнь описана, но в России сейчас нет таких практически специалистов. Конечно, мы делаем, конечно, то, что мы можем делать. Вот с Михаилом Альбертовичем мы, помню, занимались этим делом, рассеянным склерозом. И я знаю, что Михаил Альбертович кое-что знает про это. Может быть, вы тоже что-то добавите, Михаил Альбертович?
Ну, в принципе, вы все сказали. То есть действительно необходимы соответствующие, как я в самом начале добавил, не только средства, но и методы. То есть средства, да, имеется в виду лекарства, а методы – это процедуры специальные. И контролировать, по крайней мере, это заболевание можно. То есть, с одной стороны, просто, ну, скажем так, затормозить его усугубление. Ну, опять же, смотря какое состояние изначально у пациента было. Вот. Но мы не должны как бы рассматривать аюрведу как панацею, да, своего рода. То есть мы не обещаем каких-то несбывающихся вещей. Чудес, да. Чудес не бывает. То есть,
хотя они бывают, конечно, в нашей работе, но это другого плана чудеса.
Да, другие чудеса. Я тут еще вот что хотел добавить. Вот когда формулируется вопрос вот таким образом, возможно ли излечение того... То-то, да, ну, такого-то, такого-то заболевания. Вот я бы немножко переформулировал. Когда вот мы задаем такой вопрос, мы подразумеваем, как бы, ну, ответственность остается за аюрведой, как за наукой, и за врачом, как за тем, кто применяет эти методы и средства. А я бы ответственность переложил на пациента, потому что в значительной степени это зависит от него. Неважно, о чем мы говорим, о рассеянном склерозе или нет. То есть, если мы говорим «да», например, отвечая на этот вопрос, «да, возможно, мы говорим излечение». Возможно. В принципе,
при
да.
При огромных, огромных усилиях от пациента.
Со стороны пациента. Да, вот это вот, да, вот спасибо, Андрей, что вы добавляете. Вот это номер один, вот то, что мы разбирали, четыре опоры терапии: врач, пациент, лекарство и паричарака, да, то есть помощник врача.
И четыре должны быть.
Да, идеально. То пациент тоже участвует, причем, несмотря на то, что он там последним описывается в Абхате, он участвует не последним, на самом деле, он участвует не меньше других в равной степени. И поэтому я очень прошу, если, да, то есть вот там про гепатит вопрос, там, про рассеянный склероз, там, про другие заболевания, да, лечатся, но не мы лечим, а вы лечитесь. Я как бы обращаюсь как вот к пациентам. Как иногда мне звонят, например, или пишут электронный почти письмо и спрашивает: вы лечите такое-то заболевание? Я говорю: нет, вы лечитесь. То есть я не лечу, это вы лечитесь. Я отвечаю отрицательно. Я могу вам сказать, что делать. Но я же не могу к вам прийти, посмотреть, делаете вы это или нет, регулярно ли вы выполняете рекомендации и так далее. Вот то, что мы, например, сегодня описывали, там, промасливание носа там, и так далее, навана, это вот, например, одно из условий, которое необходимо тем, кто страдает, в том числе рассеянным склерозом, как я сегодня приводил в пример.
Да, да, обязательно на себе ежедневно.
Да, как, например, одно из условий, но это одна деталь, одна из десятков деталей их повседневного образа жизни. То есть это не значит, что мы только им даем лекарства и только они получают процедуры. Они еще должны выстроить свой образ жизни идеально. И тогда мы сможем контролировать это заболевание. И может быть даже, как Андрей уже сказал, будет чудо, мы его излечим. Потому что для современной медицины это чудо. Они мыслят другими немножко категориями в отношении этого заболевания. У нас другой подход, аюрведический. Так что вот такой ответ на этот вопрос.
Был вопрос, был ответ. Было время, была интересная лекция, было все замечательно, но сейчас время уже подходит к завершению, мне остается только что сделать. Ну, большого доклада у меня сегодня не получилось. Я кратенько так вот зафиксировала все самое важное для себя любимой И что самое интересное, получила вот что. Легкое потрясение, которое способствует развитию положительных качеств для улучшения жизни человека. Потрясение, вы об этом говорили в самом начале эфира. Ну а далее вы говорили про омовение, очищение организма. То есть вот полость рта, что следует применить особое внимание туда и тщательнее очищать полость рта и выбирать препарат, который необходим для очищения. Ну и про глаза. Мне очень интересно стало то, что очищение глаз таково. То есть нужно намазать их каким-нибудь черным карандашиком, а не каким-нибудь, а как-то там вы его там назвали?
Каджал? Сульфит сурьмы?
Вот. Ну или насыпать что-нибудь, какой-нибудь порошочек себе в нижнее веко. Очень удивительно, это, наверное, для того, чтобы плакать. Я опять потому что говорю, прослушивала пока на вопросы здесь, вот слушателям отписывалась.
Кстати, про плакать.
Да.
В Аюрведе считается, что сдерживание слез, как бы это называется, отгорание бега. Да? То есть нельзя сдерживать слезы. И иногда люди, которые очень долго сдерживают слезы, вот, и получают из-за этого болезнь определенную. То есть, например, можно получить паралич лица, если вы будете сдерживать слезы, например.
Или инфаркт миокарда.
Да. Это интересно. Вот, кстати говоря, им прописывается как раз плакать. То есть специальные средства, которые вызывают слезотечение, и вот такие ощущения при этом, когда слезы бегут, как бы открывается немножко сердце у нас. Этот зажим снимается. Извините, что перебил.
Отличное дополнение.
Мужчинам тоже иногда нужно плакать, и плачущий мужчина в ведической традиции считается очень позитивным зрелищем, в отличие от плачущих мужчин в западных, да, вот, странах. Вот, то есть это даже поощряется, когда мальчик плачет, например, это считается, ну, как бы, те умиляются этому. Можно видеть, ну, в Индии это часто можно видеть, как это отношение к мужским слезам, совершенно иное. Вот. Простите еще раз.
Да нет, все нормально. Спасибо за рекомендацию. Пойду-ка я сейчас после эфирчика порыдаю-ка немножечко.
Полезно.
Чтобы сердечечко-то мое оттаяло маленечко. Вот. Ну, вот такая вот она наша наука. Аюрведа, все не так просто. Дабы в западной...
Да просто все.
Дабы в западной медицине говорят, чтобы очистить нос. А вы как следует посморкайтесь, а тут вот оказывается в юридической туда залить нужно как раз-таки побольше, да побольше маслица там, да? Или глазки помыть. Ну, вроде бы, что проще, помыть глаза, ну, водой, ну, умылись, да, ну, все, видим, зреем, чисто и моргаем. А нет, опять же таки, запачкать их надо, вот. Все как-то от обратного. И рот прополоскать. Ну, можно было бы сказать, ну, взяли зубную пасту или порошок, почистили. Нет, нужно пожевать, нужно запачкать чем-то красным или что-то еще подобное. Вот я говорю, очень интересно. А еще и маслом горло полоскать. Для меня это вообще все в диковинку. Ну, я пока только до Анутайла доросла. Дальше, думаю, может быть, будет интереснее. Спасибо вам, уважаемые. Вы искренне порадовали сегодня меня знаниями. И наших, думаю, радиослушателей не меньше. Спасибо вам.
Спасибо вам, батя. Мы его читаем.
Спасибо всем. Спасибо радиослушателям. Андрей Юрьевич, вам спасибо. Наташа, до следующих встреч.
Спасибо, Михаил Альбертович. Спасибо, слушатели. До следующих встреч.
Удивительно.
Ритуальное счастье.
Обожаю вас. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Хорошее настроение. С Аюрведа радио.